Сегодня, наверное, по правде говоря, сегодня я испытываю самое большое смущение от сегодняшней лекции, тема ее. Потому что здесь я должен говорить о том, о чем окончательного суждения у меня у самого нет. Вопрос о православии католической, он весьма труден. Во-первых, потому что речь идет об очень близких людях, об очень близкой традиции. И поэтому, с одной стороны, вот все время как бы сердце подвигается сказать, что как бы то, что разделяет нас, это обычный церковный раскол, но никак не духовная разница. Ну, вообще, вот скажем так, вот все то, чем я тут занимаюсь вот, в вашем присутствии уже второй месяц, все это я делаю как бы в некотором смысле вопреки желанию, по крайней мере, некоторой части моего сердца. Потому что для любого другого человека для меня было бы самым радостным сказать, что на самом деле все пути одинаковы, все религиозные пути равночестны, все равноспасительны. Но вот некоторый богословский разум и разум церкви, и опыт церкви понуждает, вопреки вот этим естественным желаниям, понуждает все-таки свидетельствовать о том, что разница есть. Но вот особенно это, конечно, касается католичества, потому что если в остальных случаях эта разница очень хорошо заметна, и ее можно легко выразить, то с католичеством все сложнее. Прежде всего потому, что у нас тысячи лет общей церковной истории. Митрополит Антоний Сурожский однажды заметил, что чем позже та или иная ересь уходит из церкви, тем больше православия она уносит с собой. Ну, это понятно, потому что чем больше прожили мы вместе, и когда расходимся, тем больше общий капитал оказывается и там, и там. И вот единственное исключение из этого правила – это протестанты. Но что касается католичества, то действительно у нас есть общее наследие тысячи лет того времени, когда мы были едины. Но, правда, это единство тоже надо как-то вот, понимаете, сказать просто так, значит, сказать тоже слишком мало. На прошлой неделе у меня было такое многочасовое такое интервью с одной очень умной французской журналисткой. Она много лет работала, до того, как перейти в журналистику, работала в католическом богословском издательстве «Сей». Это такое крупнейшее парижское издательство католическое, очень много интересной литературы выпускающей, серьезной, богословской. И вот мы с ним, наш разговор все время касался этих вот тем, соотношения православия и католичества. И когда в конце вот она тоже вот начала с радостью говорить о том, что, ну, конечно же, вот тысячи лет вот это вот нашего общего предания и так далее. Но вот я, правда, потом дерзнул ее слегка подправить, что, вы знаете, на мой взгляд, корректнее было бы сказать так. Нас объединяет та тысяча лет, когда Западная Европа была православной. Вот. Надо сказать, что она согласилась, в конце концов. Да, вот мы сегодня это забываем. Православие – это действительно это вселенская религия. И помимо того, что она вселенская, это действительно это вера Европы, всей Европы, по сути, всей Европы, первого тысячелетия. Ну, там были некоторые исключения, были там арианские племена, готов, например. Вот, в Испании были некоторые племена, довольно долго арианство держащиеся. Но в целом, все-таки, в том, что касается созидания европейской культуры, цивилизации, действительно, вплоть до XI века Европа продолжает быть православной, а может быть, даже некоторое время еще после этого, потому что, понимаете, происшедший раскол и, может быть, некоторое повреждение богословия, скажем, даже иерархов, оно же и далеко не сразу начинает сказываться на жизни народов, на жизни обычного духовенства, на жизни монашества, на жизни просто даже иконописцев, творцов христианской культуры. Поэтому вот на уровне во многом даже и мировоззрения, и мироощущения, вот я думаю, что обыденное такое религиозное чувство Западной Европы, оно во многом продолжает быть православным и столетия спустя, после печальной даты 1054 года. Да, так вот, нас объединяет, конечно, вот это общее православное наследие наше, С другой стороны, нас объединяет во многом, наверное, и то, что сегодня искушения очень похожи и в жизни западных христиан, и в нашей жизни, перед лицом вот такого мощного натиска неоязычества. Вот. И я думаю, что по большей части из того, что я говорил на прошлых лекциях, я думаю, что любой католический богослов, а, наверное, даже большинство протестантских, были бы с этим согласны. Но далее, в чем еще сугубая сложность? Понимаете, когда читаешь книжки на тему католичества и православия, иногда кажется, что это придирка к словам, вот наши эти споры. И когда это проходишь просто по курсу истории религии или даже сравнительного богословия, это все кажется абстракциями такими, в общем-то, затянувшейся средневековой ссорой. Но когда попадаешь реально в католическую страну и в католический храм, именно в храме ощущаешь, что разница есть. И вот что самое поразительное, эту разницу как раз нельзя описать словами богословских учебников. Вот заходишь в храм, какая разница, там папский примат, не папский примат, в конце концов. В храме-то это не ощущается. Вот. Или тоже филиоквы, может быть. А все равно ощущение другого. Вот знаете, другого не в смысле другого стиля жизни, другого обряда. Лично в моем опыте как бы было достаточно возможности общаться с другими национальными православными культурами. И я надеюсь, что более-менее я научился отличать вот некоторые исторические одежды православия от какой-то его сути. И меня не слишком смущает иной стиль благочестия, скажем, у арабов, вот, или на Балканах, или в Грузии, или на Украине, где ну, другой стиль благочестия, другое поведение человека в храме даже, другая храмовая обстановка. Вот, и тем не менее, все равно это наши храмы, все равно сердце узнает свое. То самое, что словами как раз не выразить. Так вот, сложность-то в чем заключается? Что я, конечно, могу ссылаться не только на свой опыт, но уж ладно, буду говорить от первого лица. Когда заходишь в католический храм, то сердце себя иначе ощущает. А сложность в чем? Что на уровне вкуса говорить очень тяжело. Ну, мало ли, ты не чувствуешь, а другой чувствует. Это правда. Но с другой стороны, ведь на самом деле именно на этом уровне, на уровне сердца, наверное, самое главное, религии должно совершаться. Некое духовное дело. У меня со мной в семинарии был один одноклассник, монах, второй Сергий Лавр. И вот однажды мы с ним были в Румынии на службе, в католический храм зашли. И католический патер был чрезвычайно любезен, и он пригласил просто в алтаре стоять во время мессы. И вот затем вот мой однокурсник, когда мы оттуда выходим, он мне говорит, ты знаешь что? Вот после того, как я вот был на литургии, именно в алтаре католического храма, мое мнение о католичестве в корне переменилось. Я действительно понял, что здесь пустота. При том, что вот был в алтаре. Вот вы понимаете, чтобы эту реплику понять, опять же, должен сказать, что просто те условия, в которых я, например, воспитывался в семинарии, ну и, скажем так, вот мое поколение священнослужителей, богословов, они, наверное, довольно резко отличаются от того, что есть сегодня. Это было, в общем, начало середины 80-х годов, годы, когда, я считаю, были лучшими годами во всей истории Московской духовной семинарии, академии. Почему они были лучшими? Уровень преподавателей был, конечно, ниже, чем в 19 веке. Несопоставим, конечно. Но в 19 веке люди, которые шли на учебу в семинарию, в академии, и в том числе даже и преподаватели, отчасти, все-таки это была такая сословная предопределенность карьеры. Сословно предопределенность жизненного пути. Вот нельзя сказать, что за каждым или даже за большинством из студентов духовных школ предреволюционной поры за каждым из них стоял серьезный жизненный опыт. Это можно на эту тему много анекдотов рассказывать. Вот. Но достаточно вспомнить, что, скажем, первые студенческие забастовки начались в семинариях в 1905 году. Не в светских университетах, а в семинариях. Вот. Ну и сколько потом большевиков из семинарии вышло, как бы это тоже всем известно, вплоть до Иосифа Виссарионовича. Вот. Митрополит Евлогий, будущий возглавитель ну, скажем так, западноевропейской епархии православной церкви в 30-е годы, создатель Богословского института в Париже, он описывает в своих воспоминаниях, что когда он после семинарии провинциальной переехал учиться в Московскую духовную академию в Троице-Сергиевую Лавру, он был поражен одним обстоятельством. Оказывается, среди студентов и преподавателей были некоторые люди, которые каждый день ходили к мощам преподобного Сергия. Его это поразило. Верующие люди, оказывается, есть. Даже среди преподавателей. Для него это после семинарии, это для него была такая новость. Вот так обрадовало его, так окрылило. Ну, вот должен сказать, что то горнило, через которое прошла наша церковь потом, во многом заслуженное горнило, через которое она прошла, привело к тому, что сегодня это неписанная норма. Но действительно так, как-то это нормально считается в семинарии, что каждый день начать с того, что все-таки зайти к главному, к первому ректору Академии, то есть к преподобному Сергию. Так вот, значит, с одной стороны, хотя уровень преподавателей, вот когда я там учился, был, наверное, заведомо ниже того, что был в прошлом веке, в конце его, но зато уровень студента был заведомо выше. Вот, за каждым из них стоял серьезный выбор. А более того, именно, почему я говорю именно эти годы? Потому что именно в эти годы начались какие-то первые чуть-чуть отвинчивания гаечек. Вот, и разрешили брать в семинарию и преподавателей, и студентов с высшим светским образованием. До этого это не разрешалось категорически. Вот. И поэтому, скажем, класс, в котором я учился, он полностью состоял из людей с университетскими дипломами. Вот, и при этом у каждого свой был путь, и знаете, так это, наверное, убеждало больше, чем какие-нибудь там десяток книжек. Как вот помню, просто как просто шалели люди, когда вот, ну, приведешь кого-нибудь знакомого, скажем, в общежитие просто. Вот, начинаешь с людьми знакомить, вот, между делом там приходит, там, чай попить, просто поболтать там где-то на переменке. Начинаешь знакомить, вот смотри, вот знакомься, вот Сережа, он там с мехмат кончил, это медик, это музыкант, это там, это филолог, это историк и так далее и тому подобное. Так вот, и в те годы, я помню, самым скучным предметом нам оказался предмет сравнительное богословие. Я говорю, ну слушайте, ну где в России найдешь кого-нибудь баптиста? Да, или там католика. А встретишь, так обрадуешься. Слава Богу, дорогой брат. Тут атеистов вообще, как не пойми кого, вокруг бегает. Вот. Давай вместе действительно будем свидетельствовать. Расскажи, как вы живете там. Я помню, приезжали к нам католические семинаристы, скажем, знаете, с огромной радостью встречались. Как живут, вот детали быта и так далее, и даже как-то и полемика-то как-то не шла никак, и не хотелось ей заниматься. И даже устраивались у нас и вот какие-то такие богослужения, лютеране, скажем, приезжали, служили свои богослужения. Не в храме, в храме, конечно, не разрешали, а в классе. Ну, тут же они служат свою литургию. С огромным удовольствием мы действительно смотрели, изучали. И что нам доставляло радость? То, что литургия-то одинаковая. Лютуране уж, казалось бы, это даже не католики. А когда доходит до главного, евхаристический канон, он одинаковый. И для меня почему это радость? Потому что, да, действительно, значит, православие, значит, не просто что-то из головы выдумало, а действительно от апостолов идущая традиция. До такой степени мощная, что даже в протестантизме сумела выжить. Вот. Так вот, ну, и, конечно, я вот буквально позавчера копался, такую пасхальную уборку делал дома, и нашел конспекты семинарские. Начал листать и просто был поражен. Надо же, какие вещи нам интересные рассказывали. Сегодня я думаю, что никто бы не решился даже такое рассказывать в сегодняшней обстановке. Ну, скажем, кстати, там конспект по литургике, то есть православное богослужение. Вот его история, символика, как это надо делать. И вот древнейшие там свидетельства о богослужении православной церкви. Ну, классический текст, так называемое «Паломничество Этерии». Это 4 век, когда вот некая богатая римлянка отправилась на восток, в Иерусалим, и в своем дневнике она записывает, что она видит, как молятся восточные христиане. Вот. И этот документ, он является одним из первых таких литургических памятников церкви, где описываются такие вот, как бы, ну, просто обрядовая жизнь церкви. И вот там, в частности, преподаватель нам обращает внимание на то, что вот там, в частности, описывается вход на вечерню. Вот. В сегодняшний день, скажем, вечерний, там вход с кадилом, со свечой совершается. И преподаватель тут же дает комментарий. Да. А что этот вход означает? Откуда он идет? Почему? Уже по меньшей мере в богослужении 4 века, почему он есть? Поясняет. А потому что, говорит, действительно, на ритуале праздничных, вечерних, иудейских трапезах в определенный момент старшая женщина в семье вносила в комнату свечу, ставила ее на стол со словами, с молитвой: «Да просветятся глаза детей моих светом Торы, светом Библии». Дальше он задает вопрос: скажите, а кто старшая женщина в церкви? Божья Матерь. Поэтому, когда свеча вносится в храм на этом входе, поется догматик, молитва, обращенная к Божьей Матери. Вот, честное слово, я не знаю, если бы сегодня преподаватель какой-нибудь рискнул бы дать такое толкование истории православного богослужения, вот, что бы о нем подумали те же самые студенты, они бы немедленно начали говорить, что он же жидомасон проклятый. Вот. Так вот, и когда я говорю вот об этом впечатлении моего однокурсника, и отчасти оно и мое же было впечатление. Только другое дело, что я как бы не первый раз был в католическом храме, поэтому просто одно дело было мое ощущение, но как бы я до этого времени таил его про себя. Так вот, действительно, мы скорее были воспитаны не то что даже преподавателями, а просто самими условиями нашей жизни в таком вот в атеистическом обществе, что в католиках скорее вот сегодня видишь именно братьев, которые могли бы чем-то во многом помочь. Вот. Но затем вы видите, что ситуация достаточно резко изменилась. Оказывается, что все те споры, которые казались давно ушедшими, изжитыми, все они сегодня есть и с протестантизмом, и с католической деятельностью активной в России. Сегодня приходится считаться, приходится с ней встречаться, и надо уметь, по крайней мере, артикулировать, защитить православную позицию. То, о чем я буду говорить дальше, я заранее скажу, не имеет своей целью доказать, скажем, какую-то ложь, неправоту католичества. Я не ставлю своей задачи перевести там католиков толпами в православие. Но я думаю, что любой сознательно верующий православный человек должен уметь обосновать свою позицию. И для этого надо видеть разницу, знать ее, знать аргументы, которые приводят с той стороной, знать свои и уметь это сопоставить и сделать свой выбор. Так вот, ну и говорю, сложность наша в том, что, с одной стороны, наши дискуссии имеют тысячелетнюю историю, а это создает совершенно необычную ситуацию. Дело в том, что если мы вспомним о тех, скажем, оккультных движениях, о которых мы говорили с вами на прошлых лекциях, их история в достаточной степени кратка, на самом деле. Сто лет, скажем, это не так много. И вот за это время, надо сказать, во-первых, православная церковь, нельзя сказать, чтобы она как-то всерьез вступила в полемику с ними. Все время казалось, что это маргиналы. Ну, где-то там, но есть кучка там сумасшедших таких вот паломников на восток. Ну, чем бы дитя не чешилось, бог с ними. Вот. Сейчас это просто стало массовым, впервые в истории России это стало массовым явлением, поэтому надо говорить. И то, что, вот, скажем, делаю я, это первые попытки вот на эти темы говорить. А отсюда следующий вывод. На самом деле и идеологи оккультизма, они не слышали, они еще не переварили христианский ответ им. А значит, они еще не адаптировали свою проповедь к христианской критике. Потому что, понимаете, когда вот общины сосуществуют в течение столетий, их богословы знают аргументы друг друга. И, например, вот я, скажем, знаю аргументов атеистов, поэтому я могу и действительно излагаю, скажем, православие так, чтобы оно, на самом деле, вывести его из-под обстрела атеистической критики. Я ничуть не сомневаюсь, что в каких-нибудь рериховских семинариях со временем мои книги станут настольными. Просто вот будут разбирать. Вот знаете, вот был такой гадкий диакон Андрей Кураев, он нас ругает в том-то и том-то. Но мы с вами скажем по этому поводу так. Со временем так оно, конечно, и будет. И они сделают как бы на следующем витке, ну так обычно просто всегда в истории ереси всегда так происходит. Начинается полемика, первые аргументы высказаны, затем выстраивается с обеих сторон более такая гибкая, более серьезная, обоснованная система аргументации. Несомненно, и в нашем споре с оккультистами так будет, и в некотором смысле я боюсь, что указывая им их слабые места, я на самом деле помогаю им в будущем создать более мощную систему аргументации. По крайней мере, не рассказывать явных сказок из истории христианства там, и так далее. Вот. А что касается католиков, тут ситуация другая. Мы с ними спорим уже 1000 лет, и поэтому на зубок знаем аргументы друг друга. Поэтому как бы я могу догадываться и знаю, в том числе, как они иногда отвечают на наши аргументы и так далее. Вот. Поэтому если мы будем вот эту вот многоступенчатую систему вот воспроизводить, на это, конечно, не то, что одна лекция потребуется здесь. Годы нужны будут труда. Ну и в целом, именно, опять же, именно потому, что во многих случаях я знаю возможные ответы католиков, не только возможные, а те, что реально есть в их литературе, мне кажется, что иногда не стоит слишком глубоко погружаться вот в эти традиционные предметы спора, а говорить о чем-то другом. И вот я хочу сказать, что если перенестись в XI век и представить себе серьезный богословский диалог в том XI веке, вы знаете, я практически убежден, что если бы он состоялся тогда, то если бы действительно поведение церквей и их иерархов диктовалось богословским разумом, а не просто политическими или иными страстями, если бы это было так, я думаю, что этого раскола удалось бы избежать. И одна из причин моей уверенности заключается в том, что все-таки, вы знаете, ну, по меньшей мере до XIV века все-таки восточно-христианская мысль является гораздо более развитой, чем западно-христианская. Ну, например, вот в IX веке Иоанн Скотт Риугена, величайший ум западной церкви, он в одном из своих книг пишет о том, что он согласен, он вот принимает, как член церкви, как чадо церкви, он принимает догмат о филиокве, то есть о том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, это так раз часть учения о Троице, которое у католиков отличается от православных. И Эриуген, не путать с Оригеном. Оригена это 4 век, Александрийский мыслитель, а Эриуген это 9 век на Западе. Вот и Эриугена, он пишет, что вот я это учение принимаю, но по правде говоря, я не знаю, чем его обосновать. И дальше он пишет так, но я надеюсь, что те наши отцы, которые ввели этот догмат, знали, почему они это делают. Вот. Ну, на самом деле, если вспомнить, кто вводил этот догмат, в каких условиях, то эта надежда Эриугена весьма напрасна, на самом деле, оказалась. И действительно, первое тысячелетие – это время, когда Западная Европа является культурной, и уж тем более философской провинцией Византии. Так что я думаю, что если бы такая очная встреча и серьезный разговор, неотягчаемый, превходящий мирскими обстоятельствами, состоялся, многое было бы выяснено. Или даже если к чему-то сердце Запада уже прикипеть успело за предшествующее время каким-то таким учением с нашей точки зрения странным, то в любом случае можно было бы дать им другую интерпретацию, например, ту, которую сейчас католические богословы сейчас пробуют дать этим догматам, такую интерпретацию, которая могла бы быть приемлема для православных. Вот, в принципе, если бы они эту интерпретацию дали в XI веке, и если бы именно такая интерпретация утвердилась бы действительно в западной традиции, может быть, тоже раскола не было бы. Так я к чему это говорю? Тот раскол, который называется Великая Схизма, Великий Раскол 1054 года, который тогда произошел, может быть, он был ошибочным. Но он может быть понят из примеров священной истории. Священная история библейская, она знает случаи, когда человек совершал ошибку, но эта ошибка была необходима для развития человечества, для развития священной истории. Типичный пример – это история с Исавом и Иаковом. Их отец благословляет Исаака, Иакова по ошибке, считая, что это Исав. Но, оказывается, эта ошибка была в промысле Божьем. Потому что действительно ни первенец, ни Исав должен был унаследовать права первородства. Священная история, линия патриархов должна была идти через Иакова. И Библия об этом честно говорит, даже говорит о тех уловках, на которые пошла мать этих братьев, для того, чтобы именно младший получил благословение отца. Ну, в книге «Бытия» вы об этом можете почитать, я сейчас это пересказывать не буду. Так вот, и в отношениях православия и католичества, может быть, ситуация такая же. Тут то разделение, которое произошло тогда, оно не было достаточно мотивировано. Но с тех пор прошло 1000 лет. И вот нельзя считать, что сейчас мы находимся в той же самой ситуации, что была в XI веке. Разделение произошло, и с каждым веком оно усугублялось, а не сближалось. Да, мы сегодня можем, может быть, сказать, что вот некоторые из предметов дискуссии, которые были в XI веке, мы их сейчас вновь вытаскивать на поверхность не будем и предадим не то что забвению, забывать ничего нельзя, но предадим исследованию историков. Но за это время выросли некоторые принципиально важные новые мотивы для очень серьезного богословского разговора, которых не знал XI век. Этих два мотива, я вижу этих мотивов прежде всего два. Первый из них касается, собственно, образа внутренней духовной жизни католиков. Речь идет об образе молитвы. Я чуть-чуть позже скажу, что это такое, просто в чем дело. Но просто вот, значит, назову два тезиса, которые мне кажутся принципиально важными. Это образ молитвы, способы молитвы, как они рекомендуются в католичестве, как в православии. И второе, это степень обмерщенности православия и католичества. Так вот, понимаете, вопрос о филиокве, это вопрос, который в принципе волнует и который знают богословы, очень узкий круг людей. Вопрос о папском примате, о месте папы в церкви, это вопрос, который по большому счету важен для иерархов, для епископов, для священников, может быть, но который, вообще так говоря, для мирянина имеет весьма мало значения. А вот вопрос, эти два вопроса, они касаются уже каждого. Вопрос о молитве и о степени секуляризации. Ну, что касается степени секуляризации, здесь как бы это вопрос не дискуссионный. Это как бы любому человеку, который знакомится с миром современного христианства, совершенно очевидно, что православие самое консервативное из всех христианских конфессий. Слово «ортодокс» не случайно имеет такой смысл в светском языке газетном. Ортодокс, вот это некоторые фундаменталист, консерватор, мракобес и так далее. Да. Другое вопрос, что эта оценка, она может в одном случае, одними она воспринимается как диагноз, другими как похвала. Значит, вот оценка зависит от человека, а констатация факта, она же очевидна, что действительно католическая мысль, католическое богослужение современное, католический способ ведения церковной политики, он, конечно, является гораздо более светским, чем православный. Но вот для меня, как для православного человека, это означает одно. Когда, я помню, когда только началась, когда Андропов пришел к власти, вы помните, его любимое словечко было «ускорение». Нам нужно ускорение. Ну и вы знаете, как бы на самом деле, что, по крайней мере, вся интеллигенция вообще, все были ведь очень рады тому, что наконец-то вот, не Брежнев, наконец-то Андропов, что-то вроде меняться начинает, и ускорение, да, застой словечко прозвучало, надо ускоряться. Эйфория была в обществе, в общем. Я помню, только как холодный душ, я воспринял слова одного философа, очень умного человека, очень умной женщины, которая вдруг мне сказала, говорит, странные люди, говорят вот эти вот идеологи партийные, они же совершенно не чувствуют языка. Язык, на котором они говорят. Но что это такое? Человеческий фактор. Да, помните, тогда еще одно словечко было. Простите, но ведь это же как раз означает крайне бесчеловечное отношение к человеку. Человек превращается в фактор. И материал, полуфабрикат. А ускорение, говорит. Ведь куда ускорение? Этот главный вопрос. Что значит ускоренно жить? Значит, ускоренно к могиле двигаться. Понимаете, вот есть некоторые ситуации, в которых ускорение – это ускоренное движение к могиле. И то, что католичество гораздо более быстро движется в пути расцерковления, дехристианизации, это очевидно. Оно, более того, я сейчас хочу вам сказать, что католики сами понимают эту опасность. И даже Папа Римский это понимает. То есть, ну опять, оценки ставят каждый свои. Но западные газеты полны упреков Иоанну Павлу II в том, что он, на словах провозглашая верность обновленческому собору, Второму Ватиканскому собору, на деле делает все возможное, чтобы затормозить ход реформ в церкви. Ну, это правильное наблюдение. Правильное наблюдение, если посмотреть на, скажем, кого он назначает кардиналами, кого он выдвигает в римскую курию, то действительно это в основном люди консервативного склада, которых бы его предшественники не выдвинули бы в епископа. Это правда. Вопрос опять в оценке. С точки зрения православной, ну что же, лучше поздно, чем никогда прозреть. Потому что, понимаете, когда сейчас попадаешь, скажем, на Западе в какой-нибудь католический храм, то вот возникает вопрос, вот действительно храм пустой, скажем, Рождество, последние дни, скажем, Рождества, храм-то, по сути, пустой. И начинаешь думать, а почему храм пустой? Он пустой потому, что Второй Ватиканский собор прошел слишком поздно, и реформы надо было начинать 100 лет назад еще, при Пии IX Или потому, что этот собор прошел слишком успешно. И поэтому, на самом деле, в церковь стало казаться уже незачем ходить. Вот, опять же, буквально на днях мне один человек по этому поводу говорил, вот он был как раз в прошлом году на Рождество в Германии. И говорит, вот удивительная ситуация. В день Рождества храмы пусты. То есть такое ощущение, что праздник состоялся вот заранее, вот на ярмарках предрождественских. Вот там весь город кипел, торговля шла, ярмарки, иллюминация. Наступает день Рождества, и кажется, он уже не нужен. Потому что все купили, гуся приготовили, зачем что-то еще нужно? Вот такое ощущение, что вот Рождество существует как повод для предрождественской торговли, распродажи. И ничего более. Однажды в Вюрцбурге, в Баварии, я был в католической семинарии местной. Кстати, я многому завидовал из того, что я там увидел. Но в целом мои впечатления все-таки все равно остались вполне печальными. Конечно, представляете себе, что там было замечательного. Целый квартал в центре города. Квартал, знаете, так вот образуется рядом как бы домов, замкнутых без просвета вокруг внутреннего дворика. Вот, собственно, старый иезуитский монастырь. В центре, понятное дело, собор прекрасный стоит, древний. И вот этот комплекс занимает семинарию. У каждого семинариста там чуть ли не своя квартира, там не то, что там какое-то общежитие, там и так далее. Вот. Все замечательно. А вокруг, по коридору, который вот такой кольцевой тоже в этом здании, в коридоре висит рассказ об истории семинарии. История у нее довольно большая, она лет 150 существует в этом городе. И вот там, в частности, я увидел поразительную диаграмму. История семинарии просто в цифрах. Вот система координат, откладываются здесь даты, такой-то год, такой-то. А по этой оси, по вертикальной, идет указание числа выпускников с одной стороны и рядышком линия число из них, принявших священный сан. И вот где-то там начинается это с начала 20 века, ну идет более-менее ровно. Затем резкий обвал до нуля. Это 38-й где-то год. Гитлер начинает гонение на церковь. Значит, очевидно, или семинария была закрыта, или просто не разрешали поступать молодежи в семинарии. Значит, обвал. Ну, то есть, перед этим он тоже шел в спад, довольно резкий, с начала 30-х годов. Вот. Но затем просто резкий обвал. Затем огромный всплеск в конце 40-х, начале 50-х. Огромный всплеск, то есть выше, много выше уровня начала века. И затем новый обвал, опять почти к нулю, конец 60-х, начало 70-х и до нашего времени. Последствия Второго Ватиканского собора. Явные же. И вот воет меня юноша, который учится в этой семинарии, рядом на соседнем стенде показывает карта этой земли, и в ней втыкнуты в некоторых городках флажки. Я спрашиваю, что это за флажки такие? А это города, из которых поступили те семинаристы, которые сейчас учатся. У них там всего человек 10 где-то учатся. Вот. Причем там в прошлом году ни один не стал священником. Некоторые доучились, но ни один не стал священником. Вот, понимаете, с одной стороны, конечно, это очень радостно, что вот так вот епархия так ценит, что чуть ли не почетную грамоту выдает священнику, который кого-то, юношу одного, направил на учебу. И вот об этом вот так вот возвещает. Но с другой стороны, в семинарии уже нет занятий. Просто нет. Потому что невыгодно преподавать для этих 10 человек. В государственном университете рядом есть богословский факультет. Вот туда они ходят на занятия, а в семинарии просто ночуют и обедают. Вот и все. И опять же, когда вот с этого Гренопол Штирлиц, с французской журналисткой беседовал, один из первых вопросов. А как у вас проблемы со священниками? Есть ли у вас, вот, ну, в западной литературе есть такой специальный термин, призвание. Призвание, в смысле, призвание к священству. Сколько? Много у вас призваний? Вот. И когда я сказал, что в наших семинариях конкурс, вообще-то говоря, в богословских институтах, в ее лице изобразилась такая скорбь со слезами на глазах как раз. То есть радость со слезами на глазах. То есть радость, с одной стороны, за нас, с другой стороны, вот, скорбь за то, что в ее родной стране такого нет. Так вот, с одной стороны, да, Ватикан сегодня пробует бороться с так называемой теологией освобождения. Такие крайне либеральные формы богословствования, которые есть на Западе. Пытается хоть как-то, хотя бы основу христианской догматики утвердить и сохранить. Очень, очень умный и глубокий человек сейчас исполняет функцию великого инквизитора в католичестве. Это кардинал Ратцингер. Он такой председатель комиссии конгрегации по вопросам вероучения. Ну вот, судя по прессе, на него регулярно наезжают западные газеты, потому что у него функция, по сути, цензора, то есть если та или иная богословская школа, богословский университет начинает как-то уж, даже по меркам католичества, куда-то уж слишком в сторону уезжать, кардинал Ратцингер должен по этому поводу резко сказать «стоп». Вот. И по этому поводу, скажем, немецкие газеты, обыгрывая его фамилию, называют его «панцер-кардинал», то есть «кардинал-танк». Вот митрополит Антоний Сурожский однажды мне рассказывал, передавал рассказ, который ему рассказывал покойный владыка Иаков. Это был православный епископ нашей церкви в Голландии. И вот однажды к владыке Иакову приходит в храм, приходит местный католический епископ. Что так, без объявления, без предупреждения, ну просто вот зашел, стоит у двери, не идет в алтарник, стоит, молится. Ну хорошо, перед концом службы ушел. Через какое-то время опять приходит, опять стоит. Ну, здесь уже владыка не выдерживает, выходит, зовет его в алтарь, начинает беседовать и задает вопрос: а скажите, ваше преосвященство, чем, мы, конечно, рады вас видеть в нашем храме, но чем обязаны? В ответ слышит: вы знаете, мне просто приятно помолиться с верующими людьми. Среди моих священников половина не верит в воскресение Христа. Нет, не потому, что они там мерзавцы, там пьяницы, потеряли веру, а просто так, знаете, духовно разумеете, братья. Ну, что такое воскресение Христа, Пасха? Это, знаете, победа добра над злом, вот в таком вот духе. Да? Это значит, что вот живы будем, не помрем и так далее. Вот. Но потом владыка Антоний добавил к этому и собственную историю. Это было в 88 году. Он говорит, вот на ту Пасху 88 года архиепископ Кентерберийский Рамсей, глава англиканской церкви Великобритании, он в пасхальной проповеди сказал, что Христос не воскресал. Да. Но поскольку Пасха не совпадает, не всегда совпадает, так скажем, у западных христиан и у православных, то поэтому на этой пасхальной службе присутствовал митрополит Антоний, как гость от православной общины Англии. И когда после конца службы он подошел к англиканскому архиепископу и довольно ехидно у него поинтересовался: владыка, скажите, а что же вы сегодня празднуете, да, если Христос не воскресал? Вот, так вот, тоже говорю, что католичество крайне неоднородно. Сказать сегодня, что вот этот вот богослов, он католик, или это священник католик, означает не сказать почти ничего. Какой он школе принадлежит, какой богословской традиции. Среди католиков есть очень крыло, течение, питающее огромные симпатии к православию. Именно не к православию не как к чему-то чужому, а именно как к своему, как к той традиции, каковой питалась Западная Европа до первого тысячелетия. Вот в Италии выходит, например, журнал «Италия Ортодосса», Там вот в каждой статье там основной тезис, что братья, вернемся к вере наших предков. Была же Италия православная. Ну что же, давайте вот вновь вернемся к этой вере. Вот. Ну даже не только на таком уровне, действительно, среди таких очень крупных умов и среди профессуры есть такое желание. Но другое дело, что иногда это желание реализуется какими-то очень странными путями. Например, в том же Вюрцбурге есть подпольный православный приход. Подпольный, заметьте. Возглавляется он бывшим профессором церковной истории в местном богословском институте, в университете, в богословском факультете в университете. И в семинаре он преподавал. Вот. А почему он подпольный? Потому что когда он разобрался, что к чему, и решил перейти в православие, ну, священником католическим, вот, обратился в Московскую патриархию, ему наш отдел внешнеобщественных отношений сказал: ну что вы, дорогой брат, живите себе католиком, какая разница, мы не хотим вас принимать. Вот. И, кстати говоря, это случай не единичный. Например, есть такая очень известная женщина, специалист, великолепная Руси, специалист по русской истории, Ферри фон Лилиенфельд, она литуранка. Она тоже хотела принять православие. Ей митрополит Никодим запретил. Оставайся в лютеранстве и так далее. То есть, ну, вот иногда, вот, к сожалению, мы сами или наши иерархи ставят препятствия для того, чтобы люди приходили в православие. Ну, сейчас, скажем, говорят как? Ну как же, вот вы дорогие, как вы хотите? Например, я тоже знаю историю, что уже вот много лет, скажем, вот, и в Италии делаются попытки во многих городах открыть православные приходы. Кто против? Нет, не власти местные, они, пожалуйста. Против опять Москва. Потому что как же, если вот мы сейчас разрешим православным итальянцам прийти из католичества в православие и создать несколько приходов, а может быть даже целую епархию они просят, то как же мы затем будем ругать католиков за их миссионерскую деятельность в России? Тогда уж, конечно, язык не очень повернется, получится мощный козырь. Поэтому, как бы, ради того, чтобы не отказывать себе в таком удовольствии, при случае поругать папских эмиссаров, вот, оказывается, вот и на Западе тоже не очень-то приветствуется приход из католичества или даже лютеранства в православие. Вот. Но, с другой стороны, есть, конечно же, совершенно противоположные течения. Среди тех же иерархов, богословов, многие, вот, где-то года два назад я был на Рождестве, на католическом Рождестве, здесь, в Московском соборе, на Лубянке.
Для нас с вами сегодня, ну, это аллегория, это некоторый условный знак, который на что-то там намекает. А в античности слово «символ» происходит от глагола «симбалло» – «соединяю». Речь шла о том, что когда, просто исторически происхождение этого термина, символом называлась доска, которая разламывалась на две части. Расстаются друзья и дают друг другу, скажем, клятву. Я буду помогать тебе в любых ситуациях. Вот тебе будет тяжело, пришли ко мне гонца, я тебе, скажем, там, пошлю тебе денег или помогу. Но как я узнаю, что это твой гонец действительно, а не просто человек, который прикрывается твоим именем? А вот мы с тобой сейчас заключим завет. Берем тоненькую дощечку, переламываем ее, и образуется вот как бы зазубрины. И вот если они совпадают, одному дается одна половинка, другому другая. Если он вторую половинку гонец приносит, и она совпадает с моей, значит, этот человек от тебя. Значит, действительно, мы с тобой встретились. То есть символ воссоединять. Символ – это реальная встреча. Когда древние писатели церкви говорят о том, что Евхаристия – это символ, это означает совсем не то, что сегодня. Значит, произошла реальная встреча двух половинок. Встреча Бога и человека произошла. Бога и человечество родилось. Точно так же и для античного мышления любая жертва, ритуал – это не просто копирование какого-то древнего ритуала, который первый бог или какой-то культурный герой произвел. Это отождествление с ним. Это, понимаете, есть сакральное время и обычное время. В сакральное время, в культовом времени, в литургическом календаре люди как бы выпадают из потока истории и отождествляются вот со священным временем, которое существует как бы на другом уровне, над историей существует. Не вспоминаем Тайную Вечерю. Мы получаем возможность участвовать в ней самой. Это православное понимание литургии. Так вот, когда Христос говорит, говорите, это мое воспоминание, то этот анамнезис, это есть нечто гораздо более серьезное, чем просто размышления благочестивые о чем-то. Там, знаете, творите это мое воспоминание. Так, спектакль разыграю. Вот Голгофа, вот стражники, Пилаты, этого будет достаточно, несколько. Вот. Кроме того, в Библии достаточно мест, в которых видно, что никакой аллегорики здесь нет. Христос говорит о себе, кто не будет есть плоть мою, тот не сможет войти в жизнь вечную. Когда люди услышали, что Христос называет себя хлебом, и говорит, что тот, кто не будет меня есть, не сможет войти в жизнь вечную, люди в ужасе сказали, кто может слышать такие слова, и разбежались. Но Христос же не побежал, говорит, ой, да ребята, поймите аллегорически, что вы, это я так слишком сурово сказал, духовно разумеете, дескать. Нет, он обратился к апостолам и спросил их, не хотите ли и вы отойти? И Петр отвечает, куда нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни. А апостол Павел говорит даже, что христиане умирают только потому, что причащаются без рассуждения. Так вот в чем вопрос. Значит, Христос хочет нас просто соединить с Духом Своим или с самим собой, сделать нас своим телом. Вообще-то говоря, уже Израиль называется телом Христовым в Ветхом Завете. Новозаветный Израиль, Новозаветная Церковь, тоже называется апостолом Павлом телом Христа. И вот телом Христа мы становимся через это таинство. Через таинство литургии мы из толпы людей прилагаемся в тело Христа. Вот отсюда уже все остальные вопросы. Скажем, первый из них о почитании святых и почитании мощей. Если тело
человека... Поздравление. И обращаюсь, собственно, к православной делегации. Ну, и как, ну, то, что официально обращаюсь, то, как бы все время имея в виду наше присутствие, он основит, он не столько о Христе говорит, сколько о православии. Не о Рождестве Христовом, а именно о православии. Потому что православие это замечательно, что это церковь сестра, что вот я надеюсь, что недалек тот момент, когда мы вместе будем праздновать Рождество Христово, когда мы соединим все одной литургической чашей и так далее. Замечательно говорит. Вот. А я его слушаю, а про себя думаю, а интересно, а вот твой коллега где-нибудь в Сингапуре, в этот день и в этот час, он что говорит? Обращаясь к туземцам. Что тоже недалек тот час, когда мы вместе прославим Будду или что? Или как? Вот. Ну, потому что факт есть факт. Действительно, если посмотреть на католичество в других странах, особенно в протестантских, скажем, то там происходит мимикрия, происходит под уже местные конфессии. Да, ну вот, таким образом я от себя скажу, что я сильно опасаюсь, что если все-таки произойдет некоторое соединение православия и католичества, то мы друг друга заразим нашими болезнями. Не наши достоинства друг другу придадим, а заразим болезнями. Ну, посмотрите ведь даже просто, вот, что нравится обычному русскому интеллигенту в католичестве. Сидеть в храме можно. Сидеть можно. Понимаете, что? Вот, поэтому, конечно, я только... Это будет первое следствие. Самый мощный стимул для соединения. Скамейки в храме поставить. Вот. Ну, скамейки-то ладно, дело не в них. Хотя надо сказать, что, по-моему, отец Александр Шмеман говорил о том, что вот то, что в американских православных церквах появились скамейки. Ну, не то, что они появились, а просто очень часто какая-нибудь лютеранская или католическая кирха обращалась, приход, скажем, приходил в православие. И храм оставался с ним, скамейки оставались там, эти скамейки, народ привык. И скамейки оставались. Вот. Но тем самым, на самом деле, богослужение превращается в спектакль. Так вот отец Александр Шмеман так вот ощущал. Когда вот люди вот просто вот сидят в зале и смотрят вот на литургию, то оказывается, что ну, действительно молитвенное чувство оно сильно понижается. Вот. Ну а есть не только в этом разница, не только в этом сказывается секуляризация. Она в частности сказывается и в том, ну, в образе даже политической деятельности, политической активности. Когда я сегодня слышу о том, что католическая церковь по-настоящему свободна, я при этом на самом деле внутренне смеюсь. Вот. Вы знаете, ведь дело в том, что у человека, который имел опыт жизни в тоталитарном режиме, есть ну, какое-то вот внутреннее ощущение фальши, когда человек говорит сам от себя, а когда он исполняет заданную роль. Ну, представьте, например, вот в былые времена, скажем, начинались какие-нибудь там, вот Познер начинал какие-то там телемосты с Америкой. И ставится какая-нибудь тема на обсуждение. С чего правоверный советский журналист начинает разговор с американцем? Его спрашивают, скажите, а как вам нравится, вы вот вчера приехали там в Калифорнию, как вам нравится наш климат? Что отвечает советский журналист в таких случаях? Ну, о климате чуть позже, а я скажу, что вот негров вы зря вешаете. Вот, как бы он отчитал, вот, выдал тираду, которую он был обязан выдать, там соответствующую насчет там, собаки Рейгана и так далее. Вот то, что вот в ЦК ему сказали перед поездкой, ну а после этого уже по-человечески он может говорить, да, климат у вас, конечно, замечательный, и бананы мне ваши понравились, все хорошо, и ребята вы хорошие. Но это уже потом, а сначала он должен этот блок идеологический выдать. И поэтому сразу на самом деле видно несвободного человека. И вот, знаете, очень часто вот на конференциях, вот, которые с участием, особенно которые проходят на Западе, с участием католических богословов, на самом деле у них гораздо больше, чем у протестантов, чем даже у протестантов чувствуется вот такая политическая ангажированность. Ну, представьте себе, вот, проходит конференция, ну, посвященная просто проблемам образования. Выступает некий патр, по программе он должен говорить о проблемах профессионально-технического образования. Ладно, может быть, у иезуитов богатый опыт общения с ПТУшниками. Ну хорошо, вот он сейчас об этом расскажет. Причем должен заметить, что у католиков есть умение говорить на любую тему, ни словом не упоминая Христа. Ну и что, что я иезуит? У вас семинар на какую тему? Про ПТУ? Я вам сейчас про ПТУ все расскажу. Вы про квантовую механику говорите? У нас есть патр, который прекрасно расскажет про квантовую механику. И вы даже не догадаетесь, что он монах. Вот. Вот точно так же и здесь. Вот, я думал, в таком виде будет устоять. Ничего подобного. Он говорит, да, вот я сейчас буду говорить о профессионально-техническом образовании, но прежде всего я должен сказать. И дальше начинается. Мы, немецкие католики, несем нравственную ответственность за преследование евреев в годы фашизма и так далее. Мы в этом каемся. Он говорит, да, ну а теперь о ПТУшниках. Вот, по сути, каждый раз вот в Германии вот я это вижу, что вот начинают некие, кстати, впрочем, и протестанты тоже, евангелики, они начинают этот вот дежурный ритуал покаяния. С этого начинается. Вот. Или, скажем, это видно даже, и, к сожалению, это видно даже у русских католиков. Проходит какой-нибудь семинар, ну, например, посвященный проблемам сект. Да, вот, мне большей части в таких семинарах почему-то приходится участвовать в последнее время. Выступает католический священник. Замечательный человек, наш русский парень, который прекрасно понимает, что секта – это мерзость перед лицом Господа. Нет, он начинает произносить дежурный текст на пошлейшем газетном жаргоне. Достоинство человека, права человека, свобода совести и прочее, прочее. Такое. Это круто замешанный коктейль на этих словах. Нет, понимаете, как бы я понимаю, что каждое из этих слов, оно высоко, за каждым стоит определенная реальность, но точно так же ведь, простите, и в советской идеологии за каждым из слов советского словаря тоже стояла достаточно высокая идея почти за каждым из них. И права трудящихся, чем плохой термин? Чем плохая борьба за права трудящихся? Благая, добрая цель, правильно. Но тоже ведь на самом деле же ведь очень хорошо было видно, кто просто вот языком по этому поводу работает, а у кого действительно в этом сердце болит. Да, и не случайно все эти борцы за права трудящихся, они быстро стали сами капиталистами таких, которых по уровню эксплуатации, скажем, которых Россия прошлого века не знала никогда. Так вот и здесь вот на самом деле видно, что человек начинает на политическом жаргоне говорить. Номер отбывает. Вот сначала он сказал, что да, да что вы не смотрите на то, что мы католики. Мы такие демократы, больше к нас не сыщешь нигде демократов. Ну, а потом уже переходит к теме. Так что вот просто я не буду говорить там какие-то разоблачения из истории Ватикана. Это не бог с ними. А просто вот по личному опыту я вижу у них... Я вижу, что, например, православное духовенство сегодня, по крайней мере, гораздо более внутренне свободно. Свободно хотя бы тем, что, понимаете, ведь есть две свободы. Есть свобода... Ну, Иосиф Бродский однажды очень, мне кажется, глубоко сказал, свобода – это когда человек не помнит отчество у тирана. Вот. Так вот, вот есть свобода просто не говорить о том, о чем не хочешь говорить. Да. Ну, а есть другой вид свободы, когда ты можешь сказать и выйти и сказать все, что ты думаешь о тех политических силах, с которыми ты не согласен. Вот. Но христианин на самом деле не должен быть, честно говоря, священнослужителем, обличителем прежде всего. Поэтому для церкви важнее первый вид свободы. Не просто там всех направо и налево анафем предавать. Церкви такая свобода не нужна. Это не наше дело. А вот право молчать – это великое право. Право не петь осанна правителям, Понтием Пилатом и так далее. Вот я вижу, что у православных церквей сегодня это право есть. Понимаете, там, скажем, та же сербская церковь там на соборе 2 года назад выступила против там Милошевича, осудила вот его деятельность там в Югославии там, и так далее. Прямо скажу, что это, по сути, коммунист, который мало чем пристроился и так далее. Ну, надо заметить, что все равно, сколько я вижу в западной прессе, это нисколько не мешает западной прессе, все равно говорит, что это православные сербы, понимаете. Коммунисты и православные – это одно и то же, они вот на бедных католиков обижают в Хорватии. Вот. И сегодня в России то, что церковь может, то, что мы можем сегодня, не начинать каждую нашу проповедь с оценки положения в Чечне, это свидетельство силы и свободы церкви, а не наоборот. Да, ну, это вот повод. Ну, вообще говоря, вот, чтобы эту тему закончить, на мой взгляд, главная разница между православием и католичеством – это именно в степени секуляризации. То есть, подробнее. Во всех абсолютно областях жизни церковной разница проходит. Разница в том, что граница между тем, что в той или иной церкви считается духовным, и тем, что считается душевным, проходит в разных местах. То есть некоторые феномены, некоторый образ поведения и выражения, который с точки зрения католичества является уже благодатным, с точки зрения православной, является еще всего лишь человеческим. То, что католики считают духовным, то православные еще считают душевным, человеческим, психологическим. Ну, например, картина и икона. Западная живопись церковная, натуралистическая живопись, которая с точки зрения православной не является выражением духовного мира человека. Но это корректный, красивый, прекрасный рассказ о просто душе человека, но не о духе. Можно сказать то же самое о музыке. Музыка, духовная музыка Запада – великая музыка. Кто же спорит, что, скажем, мессы Моцарта невелики, или реквием его невелики? Да, Запад создал великую духовную музыку. Церковную музыку, точнее. Но в какой мере это просто вот предел человеческих эмоций? Это именно гуманизм. Это не богочеловеческое творение. Это вершина того, что человек сам может сказать о Боге по поводу Евангелия. Это творение рук человеческих. Если вспомнить Титна, традиционную православную музыку, которая, между прочим, является совершенно одинаковой с католической. По большому счету, григорианские хоралы западного средневековья чрезвычайно близки, они типно однородны, единоприродны с нашими знаменными распевами. Но вопрос в том, что произошло дальше. Так вот, православная музыка, ну, скажем так, вот я помню, опять я все на семинарию сошлюсь. Наш преподаватель церковного пения в семинаре, он об этом говорил так, что, знаете, вот как строится, дело не в западной церковной музыке, а в том, что у нас она тоже есть, да, там, композитор, там, по сути, музыка композиторов 18-19 веков русских, там, Бортнянского или Веда и так далее. Он говорит, это действительно настоящие инженеры человеческих душ. Они точно знают, какую гамму тебе дать, чтобы ты заплакал. Они точно знают, что, какую вот задать тебе сумму звуков, чтобы твоя душа возликовала. То есть, При этом, это великая музыка. И может быть так и надо с некоторыми людьми говорить на языке этой музыки. Но все-таки в чем разница? Такого рода музыка, она в некотором образом ведет за собой человека. Традиционная церковная музыка, византийская или древнерусская, она за собой человека не тащит. Она тебе создает некоторый фон, а вот дальше ты сам думай. Ты сможешь, вот тебе сдается вот некоторое просто звучание. Чем ты его наполнишь? Ты сам своей молитвой сможешь его заполнить или нет? Но это твой труд. Кстати говоря, сегодня очень много таких выдумок пишется насчет того, что означает соборность в православии. Вот. И эти выдумки бывают и левого, и правого уклона мифа создаются. Но вот помните, если славянофилы прошлого века, скажем, Хомяков, говорили, что соборность, православность русской души сказывается в частности в ее хоровом настрое, хоровое пение там, и так далее. Вот. А на самом деле никакого хорового пения в храмах-то ведь не было. Просто во времена Хомякова это уже не помнили. Традиционное православное пение – это не хоровое, а иссонное. Хор держит тон, а солист поет, выводит мелодию и слова. Это не хор на самом деле. Ну, ладно, это такая деталька маленькая. Так вот, действительно, в этом смысле вот вообще православный образ богослужения, там, где он сохранился православным, или где он сейчас восстанавливается в качестве православного, он предполагает, что человек должен сам активно участвовать в богослужении. Вот смотрите, чтец читает монотонно, без эмоций, без всего. Почему? Не потому, что ему скучно сотый раз в своей жизни читать шестопсалмы. Не поэтому, а потому, что его так специально научили. Да, и могут и по рукам дать, если он начнет с эмоциями это вытворять. Почему? Потому что если он будет читать с эмоциями, а в тех же псалмах и в молитвах, там есть и взлеты величайшего ликования, и человек говорит, из глубины воззвах к тебе, Господи, из пропасти почти отчаяния, покаянный вопль к Богу идет. Все это вместе. Ну, во-первых, перестраиваться все время из одного в другое, соответственно, текст, это не всякий актер может, а уж тем более актерство в храме вообще неуместно. А во-вторых, люди-то разные пришли. Один пришел с покаянной мольбой в этот день в храм. Другой рядом с ним стоит, он поблагодарить Бога пришел. У него сердце поет от радости. Если чтец будет выделять что-то одно, он будет навязывать это всем. Знаете, он будет там от восторга считать «Аллилуйя!» А я пришел покаяться. Это его радость, она меня выталкивает из общей молитвы. Я не могу вместе с этим. Значит, поэтому избирается нейтральный вариант. А каждый выбирает своим ухом те места, которые ему наиболее по сердцу. Ну, я помню, в семинаре у нас был однажды такой случай, когда студент один вышел и решил от души прочитать шестопсалмы. Как раз у него какая-то вышла размолвка с преподавателем перед этим. Поэтому он вот читал искренне. Господи, что все умножишь стужающими? Мнозе восстают меня. Мнозе глаголят души моей, не спасение Богу. Ты же, Господи, заступник мой. В общем, на самом деле, храм хохотал, и при всем при этом, конечно, псалтирь его быстро отняли. Вот. Так вот, опять же, я обращаюсь к опыту, наверное, который есть у большинства сидящих в зале. Знаете, все-таки вот отчасти это очень здорово, что мы в такое время живем. Что мы можем не просто по книжкам о чем-то судить, по историческим исследованиям, можно пойти увидеть, что в православии, что в других местах. Так. Вот почти у каждого из вас, я думаю, были моменты, когда вы заходили в католический храм. Я признаюсь, например, что я, например, очень люблю при случае именно вот это делать. Заходить в католический храм, вот, сидеть. Вот так вот. И, несомненно, у каждого из вас есть опыт захождения в православный храм. Я сейчас попробую выразить на уровне чистой психологии, в чем разница. В католическом храме чрезвычайно уютно. Там можно сесть, никто тебя не трогает. Просто подумать о своем. Расслабиться в храме во время богослужения. В православном храме расслабиться во время богослужения нельзя. Так вот, понимаете, вот это на самом деле, вот, опять, эту ситуацию можно оценивать по-разному. Но, мне кажется, это опять вот та же самая разница. Где душевное настроение, где духовное. Православное богослужение, оно строится таким образом, что или ты сам трудишься, или тебя просто выталкивают из храма. Нет, не сторожа выталкивают, не старушки, а просто вот внутренне ты чувствуешь, вот не могу я здесь сейчас стоять. Может быть, это бесовская сила. Ну, как бы, и такое бывает. В католическом храме тишь да гладь. Но при этом, на самом деле, ты живешь без молитв. Ты можешь просто там стоять, молитвы нет. И даже если ты начинаешь молиться, вот здесь я, правда, уже, у меня такого не было, поэтому не знаю, я не молился в католических храмах. Я просто вот по литературе, вот потому что пишут люди, у которых есть и тот, и другой опыт, сами католики. Вот однажды один из таких католических священников, русских, он однажды заметил, что католики молятся только поодиночке. Даже если они стоят рядом в храме, они на самом деле молятся каждый сам по себе. То есть католическое богослужение, на самом деле, в некотором смысле, оно тоже вот не слишком собирает людей. Ну, или... Но опять, дело даже не в этом, а в том, что вот в нем, конечно, гораздо больше такой душевности. То же самое можно сказать в богословии. Католическое богословие, богословская литература очень часто знает такого рода пассажи, ходы мысли, иллюстрации, которые с точки зрения православия являются слишком светскими, слишком... Понимаете, католическое богословие последних веков – это гений ассимиляции. Католики после Фомы Аквинского гениально научились перерабатывать все отбросы философской мысли. Где бы что бы ни возникало, понимаете, тут же богословие, появляется марксизм. Ничего же сумняшься, через несколько десятилетий появляется богословие марксизм. Появляется фрейдизм, нет никаких проблем. Проходит несколько лет, и появляется богословие фрейдизм. То есть появляется какие-нибудь там патроизуит, который говорит, что на самом деле я понял, что вот Маркс он прав, у него вот такое-то право, но все это можно понести по-евангельски. Конечно же, и католичество, здесь никаких серьезных противоречий, кстати, не находится. Появляется какой-нибудь там структурализм, конечно, структурное богословие сразу же тоже не замедлит появиться. Вот. В этом смысле в православии, да, более такие строгие требования к богословской работе. Ну и, наконец, в молитве. Вот это вот самое главное. Те состояния души, вновь повторю, которые на Западе считаются проявлением благодати и оцениваются как мистические, в православии оцениваются зачастую как по меньшей мере чисто человеческие, рукотворные, а в худшем случае как просто состояние прелести. И вот конкретно речь вот о чем идет. В православной традиции запрещается при молитве воображать что бы то ни было. То есть, когда ты стоишь на молитве, в голове не нужно никаких картинок держать. Даже икону нельзя там это себе воображать. Вот. Умная, безобразная молитва. Католическая традиция, напротив, предписывает. Когда ты молишься, ты можешь свое сердце заливать воспоминаниями и картинками. Ну, типа, потому что вот я стою у Голгофы, вот я вижу, вот апостол Иоанн, вот Матерь Божия бьется, вот стоят палачи, они одеты в такие-то шлемы. Вот кровь течет по лику Христа и так далее. То есть человек вот так вот может воткнуться, скажем, полчаса в такую медитацию провести, вот все это живо представить, а вот и я здесь стою, и ты, Господи, за мои грехи страждешь. Это очень благочестивое размышление, но когда все это ведется, сопровождается молитвой, то человек очень легко может плод своего воображения принять за реальность. Человек сам себя возбудил, а затем, когда он на пике этого экстаза, он говорит, ну вот, вот она благодать. А произошло не более, чем самовозбуждение. А опасность еще заключается в том, что если в этом самовозбуждении какая-то чуть, в начале в самом, чуть-чуть какая-то подвижка произошла, тогда человек может оказаться в таком состоянии возбудимости, он может оказаться слишком открыт для некоторых духовных чисто явлений, но отнюдь не от Христа исходящего. И тогда он может стать игрушкой в руках вот просто темных сил бесовских. На эту тему я, может быть, не буду слишком много говорить. То есть, на самом деле, я зал спрошу, почему я не хочу на эту тему говорить? По той причине, что На эту тему мной уже написана целая статья. Поэтому, может быть, просто, чтобы ее, вот в этой книжке «Традиция, догмат, обряд», вот как раз именно на эту тему, там, глава «Расхождение католичества и православия», именно мистики касается. И там цитаты, соответствующие оценки, там, примеры, все это есть. Как имеет смысл сейчас это пересказывать своими словами или... Лучше не надо, я тоже так думаю. Вот. Тогда давайте пойдем уже коснемся богословия. Значит, если мы еще вновь будем говорить о секуляризации западного христианства несколько больше, чем православия, да, простите, я должен вот еще с самого начала заметить. Болезни есть всюду. Грехи есть всюду. Симптомы секуляризации, прелести, ложной духовной настроенности есть и в православии. Вопрос вот в чем заключается. Где эти ошибки канонизируются? Где им предписывается вероучительное значение? Где этот образ жизни духовный предписывается верующим? Откройте любой патерик православный, вы увидите там десятки рассказов о монахах, впавших в состояние прелести. Вот там это и называется. А некоторые из этих состояний в западных патериках, они предписываются как состояние высочайшего экстаза. Ну, подробнее это вот в той книжке найдете. Теперь я хотел бы начать следующую часть нашего разговора на эту тему с констатации печального обстоятельства. Вы знаете, до конца времен никто из нас не сможет дать ответ, окончательный ответ на один вопрос. Такой исторический вопрос, историософский. А все-таки христианство победило мир или христианство было побеждено миром? Во всем мире или в России в частности? Чем кончилось тысячелетие христианской истории России? Катастрофой или Голгофой? Падением или вознесением? В зависимости от точки отсчета, в той или иной перспективе верны оба ответа. И именно поэтому я говорю, что вряд ли когда-нибудь удастся дать однозначный ответ. Потому что вот возьмем пример России. Нередко можно услышать суждение, да что там христианство, православие дало России? Видите же, революция и все кончилось. Народ потащил своих священников ко рву, к навозным кучам расстреливать. И в этом слишком примирительном ответе я вижу ложь, хулу. Но когда я слушаю о том, что Россия всегда была Святой Русью, вот, и все у нас было хорошо, вот, и даже чуть ли не коммунизм это такое, вот величайшее благодеяние Божие, то мне тоже в этом кажется фальшь и односторонность. Так вот, можно сказать, что в одной из систем координат христианство, еще в одной системе координат, потерпело всемирную неудачу. Неудача состоит в том, что историческое христианство, похоже, не смогло всерьез соединить людей разных рас и разных народов. Ведь те расколы, которые знает история церкви, они же практически все прошли именно по национальным границам. А богословские во многом были весьма вторичны. Посмотрите, например, первый, если мы будем брать те расколы, которые оказались жизнеспособны, которые смогли существовать после этого тысячелетия или столетия. Первый из этих, доживших до наших дней раскол, монофизиты. Так называемые древневосточные церкви. Эфиопская, коптская, египетская, армянская. Ну, армяне здесь отчасти случайно оказались. А если брать вот Ближний Восток, который действительно, по сути, стал монофизитским, а не православным, то что это означает? Произошел раскол между семитскими народами, ближневосточными народами, и культурой эллинов. Проходит еще некоторое время, следующий раскол, католики и православные. Это мир западноевропейский, мир романский, отделился от эллинского начала. Проходит еще 1500 лет, протестантизм. Мир германский отделяется от мира романского. И только, пожалуй, сегодня можно говорить о том, что только два этноса смогли жить друг с другом в одной конфессии, в одной духовной традиции. Это греки и славяне. Эллинский менталитет оказался созвучен славянскому. Что значит созвучен? На самом деле я убежден, что между славянами и греками разница гораздо больше, чем между римлянами и греками. Не меньше, это уж точно. А почему все-таки славянский мир, паксу Византина, так скажем, византийский мир, почему он смог сохранить единство даже после падения Византии? А я думаю, именно потому, что Византия пала. Если бы славянские народы входили в состав Византийской империи, а не просто в состав Византийской церкви, и здесь национальный дух взыграл бы, и от греков нашли бы способ избавиться. Вот понимаете, вот опять сложнейший вопрос, на который вновь скажу, нет у меня ответа. Православная империя – это хорошо или это плохо? Есть многие из величайших благих деяний в истории не свершились бы, не прими Константин Великий христианство, не возникнет феномен православной империи. Но в то же время очень многие беды в истории христианского мира произошли потому, что словосочетание «православная империя» акцент слишком часто ставился не на первом слове, а на втором. И когда те или иные национальные окраины хотели избавиться от налогового гнета империи, от злоупотребления имперских чиновников, свой протест они окрашивали в религиозные тона. И поддерживали ересь, не слишком разбираясь, ересь это или не очень. Не в этом главное. Главное, что это назло столичным снобам. Мы будем верить иначе. Так вот, мне кажется, то, что я сейчас говорю, это все такие мои частные суждения, от которых я не прочь отказаться при случае. Есть ли какие-то иные... я говорю, в зависимости от системы отсчета, от том, с кем ведешь разговор, это нормально в таких вопросах менять свою позицию. Вот. Но мне кажется, что славяне смогли сохранить православие именно потому, что они смогли принять православие как именно истинную веру, а не как веру греческую. Как веру Христову, а не как веру империи. И поэтому после крушения Византии церковь сохранилась. И сегодня в литературе есть прекрасное выражение, которое характеризует православную церковь. Бизанс après Бизанс. Византия после Византии. Это один румынский историк такой термин бросил. Вот. Так вот, один из таких наиболее значимых разделов, расколов, произошел между римским духом и греческим. В чем разница между ними, как она сказалась в богословии? В принципе, конечно, каждый народ, каждая культура слышит Евангелие по-своему. И в этом нет ничего особо плохого. С разных сторон, смотря на общее наследие, можно выявлять в нем разные грани. А вот когда одно утверждается в ущерб другому, тогда уже становится это, конечно, печально. Так, в чем же специфика римского, латинского взгляда на Евангелие? Дело в том, что Древний Рим не смог создать своей философской культуры. Если мы с вами начнем вспоминать имена древних античных философов, то мы с вами увидим, что они все греки. Платон, Сократ, Пифагор, Эвпидокл, Эпикур, Пифагор, Гераклит. Это греки. Рим кого смог дать? Цицерон, скажем, Лукреций. Но это не философ. Это философская эклектика. Это такая вот массовая, ширпотребовская продукция. у которой своих идей нет. Есть переваривание греческих идей, перевод их на латынь, ну и не более того. То есть своей философии Рим не создал. Напротив, если мы вспомним, какие наиболее славные имена в культуре Рима, мы должны будем вспомнить, конечно же, людей, которые были связаны так или иначе с администрированием. Гений Рима – это гений администрации, гений права, управления. Здесь, конечно, Рим не знал себе равных. Греки сами между собой не могли договориться. Эти многие города, полисы, в одно государство не могли никогда договориться, сойтись. Даже Александр Македонский – это пришелец. Властный пришелец, который просто себе всех подчинил и уравнял в бесправии в некотором. Вот. А Рим смог достичь быстро такого единства, и другие народы подчинить себе, и причем надо заметить, что хотя Рим подчинял себе народы по большей части силой, но удерживал свою империю. Рим не силой. Восстания все-таки были редкостью Римской империи. Не так уж много их было. Гораздо реже, меньше, чем можно было бы ожидать. То есть все-таки римское управление, оно было мудрым. Мудрым при всем при этом. И если бы не нашествие варваров во время эпохи переселения народов, Рим мог бы уцелеть еще надолго. Вот этот гений римлян, он начал сказываться и в том, что само христианство начало перетолковываться на юридический, правовой, административный манер. Что такое церковь? Церковь – это сообщество верующих. Как сказал бы восточник, что такое церковь? Церковь – это таинственное тело Христа. На Западе говорит, нет, это союз единомышленников. Почти политическая партия. Что важнее всего в церкви? Организация. Административный аппарат. Церковь – это папа. Потому что аппарат – это глава его, церковь – это папа. Один из пиев так прямо и говорил: предание – это я. Традиция – предание – это я. То есть церковь очень рано сводится в римском сознании к ее внешней стороне, к административному аппарату, власти, подчинению. Вот, чтобы немножко смирить православную гордыню нашу, с самого начала замечу, что русское, по крайней мере, богословие оказалось чрезвычайно подвержено западному влиянию в силу ряда причин. И поэтому очень часто и в наши школьные учебники, в наши законы Божьи, в наше богословие проникло огромное число западных идей. И вот, например, в Большом катехизисе Лаврентия Рязани, это как классическая книжка русского украинского богословия 17 века, в ней впервые в православной традиции встречается такое определение, что есть вера. Вера. Я напомню вам, чтобы было понятно. Сначала дам определение апостол Павел, который дает вере. Вера, говорит апостол Павел, послание к евреям, это обличение вещей невидимых, осуществление ожидаемого. И позднее восточные отцы, скажем, преподобный Исаак Сирин, тоже на это указывали. Вера есть созерцание Бога. Истинная вера, когда душа видит Бога. Что пишет украинский богослов 17 века? Вера есть первейшая обязанность христианина. Нет, это правда, понимаете? Как бы, это тоже правда. Но потолок стал ниже. Потолок стал ниже. Обязанность христианина. Вот. И дальше возьмем, например, вопрос о таинствах. Как совершается таинство? С православной точки зрения, таинство совершается Богом. Когда совершается литургия, священник от лица церкви молится. Говорит: Господи, не спасли Святаго Духа на нас и на предлежащие дары сия. Бог совершает таинство. Как с точки зрения католиков совершается таинство? В результате рукоположения священник получает полномочия совершать таинство. Он уполномочен. Своей властью он это делает. Вот вновь замечу. Мы с вами все немножко католики. Смотрите. На чине исповеди, как священник говорит. Я, грешный иерей такой-то, властью мне данный. Прощаю, отпускаю тебя там, всех грехов и так далее. Католическая форма. В 17 веке на Руси появляется. А знаете, как выглядела древнерусская формула отпущения грехов на исповедь? священник говорил духовному чаду: грехи твои на вые моей чада, на шее моей чада. На себя брал. Брал, разделял с кающимся, с своим духовным сыном, разделял ответственность за его конечную судьбу. Дальше посмотрите. Формула крещения, например. В православии какая формула? Крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына Святого Духа. В католичестве. Я крещаю тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Понимаете, вроде бы мелочь, но за этой мелочью стоит очень серьезная разница самоощущения духовенства, самоощущения церковного руководства. Я тебя крещу, или ты сам крещаешься? Кстати, в результате это привело к таким поразительным совершенно эксцессам. Ну, например, в 18-19 веках, согласно документам Ватикана, Индия полностью стала католической. Может быть, индологи этим будут поражены, но если верить донесениям иезуитских миссионеров из Индии, это так. Миллионы египтян каждый год принимали крещение. Они, бедняги, об этом сами не знали, правда, но это не важно. Просто дело в том, что делал иезуитский миссионер? Он переодевался в платье индуса, скажем, брамина, шел в дни величайших празднеств к рекам Инда, например, где принимали священное омовение индуса. Соответственно, пол Индии залезало в Инд, пол Индии в Ганг. Значит, достаточно по одному миссионеру там и там, он залезал вместе с ними, и при этом незримо молился: Господи, я крещу этих людей во имя Отца и Сына Святого Духа. Благо, они все в воде. И писал довольный рапорт Ватикан. Все нормально, Индия католическая. Вопрос, скажем, о папе. Папа называется в католичестве наместник Христа. Викарий Кристи. Викарий Кристи, наместник Христа, заместитель Христа по общим вопросам. Христос обещает, что вместо Него кто-то другой будет в церкви жить и церковью управлять. Да, действительно обещает. Мы видим, что Христос при Вознесении обещает своим ученикам, что пошлю утешителя вам. Кого он под утешителем имеет? Папу или Духа Святого? Апостолы поняли, что речь идет о Духе Святом, и они его получили в Пятидесятницу. Это католичество все-таки должен быть зримый пастырь, зримая, ясная глава, облаченная всеми административными полномочиями. И вот это вот то, что я сейчас сказал, имеет свой термин. В истории религии это называется юридизм. Юридизм западного мышления. Юридизм католического богословия. Значит, с одной стороны, он укоренен в истории античного Рима. Ну, а с другой, представьте себе, что вы хотите дать своему мальчику хорошее образование, но живете вы при этом где-нибудь в Кельне в 13 веке. Куда вы мальчика пошлете? В монастырь. Где же ему еще образование получить? Приходит он в монастырь. Что он прежде всего должен научиться сделать? Забыть свой варварский язык и выучить латынь. Латынь – язык богослужения, латынь – язык науки, латынь – язык культуры, язык межнационального общения, язык богословия. Он учит латынь. Но латынь, вообще-то говоря, языки вообще-то, да, учить было принято не по букварям, как у нас сейчас там. Учется букварик, адаптированный текст, он начинается. Мама мыла Раму, там, понимаете, мама мыла Харю, мама мыла Кришну. Вот. А берется лучший текст, который есть на этом языке. Изучаешь греческий? Бери Гомера, дорогой. Бери Гомера и давай там. Скорбь о богине воспой, Ахиллеса, Пелесова сына. Да, так, кажется, начинается. Вот. Значит, и давайте читать. Вот смотри, дорогой. Вот эта буковка альфа. А читается. Пишется, видишь? А вот эта буковка бета пишется. Вот, видишь? Раз буковка, два буковки выучили, прочитайте. Прочитала. Это слово означает вот то-то. А вот смотри, вот это слово похоже? Да, похоже. Чем отличается? Последние две буковки другие. Это окончание. Вот запоминай, значит, есть падежи, есть окончание. А вот здесь наоборот, вот все похоже, только первые три буквы другие. Идентичный край. Возьмет, положится ровно. Возьмет еще какие-то тексты, сборнике каких-нибудь блистательных речей римских ораторов. А где эти ораторы произносили свои речи? В Сенате, да в суде. Это все пересыпано юридической терминологией. Там бесконечные судебные примеры, апелляции к тем иным там установлениям, эдиктам и прочее, прочее. И вот, на самом деле, мальчишка тем самым, он входит в мир правовой культуры. Это хорошо, конечно, надо сказать, что России правовая культура очень не помешала. Это правда. Но у нее есть и свои издержки. Затем, когда кончает он изучать квадриум, в конце он начинает изучать в конце обучения, там уже лет 16 ему, его пускают изучать богословие. Он начинает изучать богословие, начинает читать Евангелие, а читает он его уже через очки римского права. И вот тогда его очам предносится грандиозное судилище. Представляете себе такая сценка? Бог – это судья, Бог – Отец. Человек – это подсудимый, Христос – адвокат, дьявол – прокурор. И вот на этом всемирном судилище решается очень интересный казус. Дело в том, что в Уголовном кодексе, речь в Библии, сказано, наказание за грех есть смерть. Сердце – фраза милая, естественно, любому западному юристу. Наказание за грех есть смерть. Человек согрешил. Что значит, он согрешил? А помните, что сделал Адам? Он в раю что-то нехорошее сделал. Кажется, яблоко сорвал. Вот. Что здесь плохого? Блаженный Августин, отец западного богословия, на это просто отвечает. Не важно, что он сделал. Важно, что он нарушил заповедь Божию. А в чем заповедь стояла, это не важно. Что стоит за этой концепцией? Чтобы не быть голословным, я вам сейчас зачитаю. Это передо мной, у меня в руках католическая книжка князя Волконского, который вот из таких из русских диссидентов эмигрантов, ну еще начало нашего века, стал католическим священником и написал книжку в защиту католичества против православных, которые, бедняги, все нападают на католичество. Вот он пишет. Оскорбление наказуется в соответствии со значением оскорбленного. Смертный грех – это оскорбление Бога бесконечной благости. Этому оскорблению может соответствовать лишь наказание бесконечной же силы. Это глава «Ад» называется, соответственно, поясняет, почему адские муки вечны, и поясняет, потому что объяснение понятно, да? Для средневекового этикета, не только средневекового, но и для античного, для архаичного этикета, один и тот же поступок меняет свою тяжесть в зависимости от того, против кого он направлен. Если ты случайно, скажем там, заушил простолюдина, наказание одно. Скажем, в ответ он может тебя потребовать, чтобы ты ему копеечку через суд. Если ты то же самое сделаешь с жрецом, копеечкой не отделаешься. Здесь червонец минимум платит. Если ты это сделал с княжеским слугой, с дворянином, сидеть тебе в тюрьме. Работать тебе на него там года три, и твоя семья еще на него будет работать. Если ты это делаешь с княжеским слугой, то тебе отсекут правую руку. Если ты это сделаешь с лицом царской крови, тебе отсекут голову. Так, ну, понятно, как бы это почти во всех странах такого рода законы были, начиная от закона Хаммурапи. В зависимости от того, кому наносится оскорбление, от этого зависит тяжесть проступка. Теперь представьте себе, что ты совершил ничтожный грех, но ты совершил его перед лицом, направил его против бесконечной важности субъекта. Пустячок. 0,001, помноженный на бесконечность, сама становится бесконечной. Значит, поэтому, неважно, яблоко съел Адам или что-то другое. То есть, ну, чтобы понять вот такую логику католической мысли, я поставлю вопрос так. Что было бы, если бы Господь дал Адаму заповедь? Вот знаешь что, дорогой, живи в Эдеме, делай, что хочешь, только одно тебе нельзя. Никогда не чеши правой рукой за левым ухом. И однажды Адам, забывшись, вдруг вот сей непристойнейший жест сделал. Вот последствия, с точки зрения католичества, последствия были бы точно такие же. Потому что Бог сказал, а ты против него что-то такое имеешь. Значит, так вот, грех совершен, наказание за него ясное, вечная смерть, но вот прокурор, сатана, как раз и требует, накажи. Кстати говоря, вот здесь все-таки христианство, причем пусть западное, пусть римское, но христианство. В древнем Патерике, в православном древнем Патерике, есть такой эпизод. Сатана приходит к Богу и требует от него: Господи, по справедливости судить. Вот. Этот человек грешил мне, отдай мне его душу. Он по справедливости мой. Вот по мысли вот, православных отцов. Что требует дьявол? Соблюдение закона кармы. И ничего больше. В чем надежда христианина? А в том, что Бог выше этих законов. И он может простить там, где никто другой простить не может. Так вот, поскольку католики, они же тоже христиане, как никак. Судья не соглашается. Прокурор требует вышки, а судья не соглашается. Почему? Да потому что если человек будет отдан, люди, нет человека, который бы не согрешил, все преступники, все согрешили, если всем им дать высшую меру наказания, всех в это отправить, получится, что сатана выиграл Бога, Бог создал неудачный мир, Бог не смог этому миру дать вечность. И вот тогда, значит, судья начинает прибегать к некоторым неправовым издержкам, когда мысли, он начинает думать, а как бы это мне спасти людей от настоятельных домоганий прокурора? И приходит к такому выводу. Спасти их надо, но при этом надо соблюсти закон. А закон требует за бесконечный грех бесконечная жертва, бесконечный штраф. Человек – существо конечное. Бесконечный штраф он сам может заплатить? Нет, не может. Но вот тут судья и говорит, но я сам за него заплачу. Я сына своего народного отдам на смерть. И он принесет себя в жертву вместо людей. Вот в католичестве так рождается знаменитая концепция заместительной жертвы Христа. Христос страдает вместо нас, чтобы за нас уплатить, умилостивить Бога. Значит, вот отсюда такая формула, что божественная справедливость требует смерти, а божественная любовь отдает своего сына на смерть вместо людей. Вот, понимаете, на уровне таком вот даже обыденном, это вообще очень здорово и убедительно. Но затем неизбежно возникают вопросы. Я один из первых таков. Простите, а где здесь справедливость? То, что безвинный страдает за других, разве это справедливо? А второй вопрос. Представьте себе, раз уж мы мыслим антропоморфно, представьте себе, что я этот самый судья. И тут, знаете ли, вот у нас с вами вышло такое недоразумение, что я на вас ужасно обиделся, и по делам, между прочим. А затем вот думаю, как-то вот Пасха, понимаете, воскресенье день, простим себя воскресеньем, всем друг другу братья, может, простить вас, думаю. И вот ночью не могу спать, все думаю, простить вас или не простить, прийти на следующую лекцию или как. А затем думаю, да ладно уж, Бог с вами, прощу, пожалуй. Пойду-ка я для этого зарежу своего сына. А потом с чистой совестью приду к вам дальше вот проповеди вам читать. Вот это сильно тот абсурд, который был подмечен в этой богословской схеме уже очень давно. Святым Григорием Богословом еще. Да. А позднее уже там французские просветители в меру издевались, в волю издевались над этим. Лев Толстой в России потом. Потому что, к сожалению, эта схема перешла и в позднее православное богословие школьное. Ну, а сегодня протестантские проповедники с восторгом перепечатывают все эти схемы в своих таких уличных брошюрках. Я сейчас не буду рассказывать о православном понимании спасения, это мы отложим до осени, собственно, изложение православного вероучения. Вот. Но вот в этом атеизме, в нем таится, конечно, очень много. Вот теперь я попробую коснуться самого главного. Главное богословское различие между православием и католичеством. Значит, это то, что выражается простым словом филиокве. Это латинское слово, непереводимое на русский язык. Вот, потому что это часть формулы сама по себе. Ex patre filioque procedit. Значит, вот символ веры нашей, вот веру в единого Бога Отца, когда доходит до веры в Святаго Духа, гласит так, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. Католическая формула сюда добавляет одно словечко, и же от Отца и Сына Исходящего. От Отца и Сына. Вот ставочка кажется очень маленькой. Более того, чрезвычайно благочестивая. Дело в том, что в истории церкви почти нет таких ересей, которые рождались бы просто вот в пику церкви. У каждой ереси были очень благочестивые мотивы. Другое дело, что иногда благочестие перевешивало разум, богословский разум. И тогда рождалось ложное учение. Но неправильное мнение не есть ересь. Неправильное мнение не есть ересь. Неправильное мнение, понимаете, ну, что значит, вот, мы люди. Каждому из нас свойственно ошибаться. И бывают грехи тела, бывают грехи мысли. Правильно, да. Это, к сожалению, это почти нормально. Чем опасна ересь? Ересь – это упорство воли. Когда человек уже знает суждение церкви по этому вопросу, но настаивает, а нет, все равно. Вот я так говорю и так. Так вот, это учение Западной Церкви рождается из очень благочестивых настроений. Я вам уже говорил, что в Испании некоторые племена довольно долго хранили арианство. То есть, это такая ересь, которая считает, что Христос истинным Богом не был. Только Отец истинный Бог. И вот в противовес к этому западные римские проповедники в Испании начинают говорить, что нет. Вы поймите, что вот настолько Сын Божий насущен с Отцом, что даже Дух Святой исходит от Сына, как и от Отца. То есть за этим стоит, на самом деле, в этой формуле, первоначально, заключалось суждение не столько о Духе, сколько о Христе. То есть не столько о третьей ипостаси, сколько о второй. И в этом контексте эта формула была православной. Если эту формулу воспринимать как формулу о Христе, то есть о Сыне Божьем, а не действительно о самом Духе, в этом контексте она в достаточной степени, по крайней мере, она терпима. И поэтому, несмотря на то, что эта формула появляется в конце V века, в течение еще 5 веков православные богословы почти не обращают на нее внимания. Почему она появляется именно в символе веры, а не в каком-то трактате? А потому что трактаты богословские кто читает? А символ веры поется на каждой литургии. Поэтому, естественно, совершенно западные иерархи решили, надо утвердить достоинство, божественное достоинство Сына, так, чтобы народ это понял, и для этого именно в символ веры надо его включить. Символ веры. Я не буду сейчас рассматривать каноническую сторону вопроса. Каноническая сторона вопроса заключается вот в чем. Символ веры принят Вселенским собором, а значит, ни одна поместная церковь не имеет права его менять без согласия других. То есть, чтобы вот было понятно, в некотором смысле наш символ веры страшно устарел. Ну, смотрите, в нем нет, например, слова «троица», в нем нет термина «богоматерь», в нем нет ничего о наших таинствах, о иконопочитании и так далее. То есть, по критериям нашего символа веры нельзя, например, отличить православного от протестанта, потому что все, что в нашем символе веры говорится, протестант с этим согласен. А символ веры имел смысл, в частности, именно в том, чтобы человек знал, что он обращается именно в католическую соборную православную церковь, и ни в какую другую. Поэтому он собрал все те отвержения тех ересей, которые были расценены в IV веке. С тех пор ереси была масса, есть еще масса. И в принципе, с точки зрения чистого разума, имело бы смысл составить новый символ веры, учитывающий деяния всех семи вселенских соборов. Но русская церковь никогда этого не дерзнет сделать. Потому что нет у нас вселенских полномочий, чтобы этот символ веры составить. И поэтому, может быть, и не очень удобно, но мы храним предание IV века. У католиков в V веке возникла ситуация, когда им нужно было срочно найти способ опровергнуть одну из местных ересей, и они для этого на местном уровне, на соборе, в Толецком соборе, решили ввести такую правку. Но это каноническая сторона вопроса. Вот. А нас, конечно, больше волнует богословская. Дело в том, что канонические правила, они не безусловны. По нужде, как говорит церковное правило, уже по нужде и правилам бывает применение. Приложение, изменение. Так вот, Церковь Небогословская. Что значит, что Святой Дух исходит от Отца и Сына? Означает ли это, что у Него два источника? Чтобы понять роковой смысл этого вопроса, надо обратиться к Сократу и Пармениду, греческой философии, которая прекрасно была усвоена христианским богословом. Бог – вечное существо. Да, вечное. Святой Дух – это Бог. Да. А что значит вечное существо? Вечность – то, что не знает распада, что не умирает. Потому что смерть – это распад, разрушение на составные части. Значит, вечным может быть только то, что абсолютно просто в себе. Может ли быть абсолютно простым бытие, возникшее из двух составных источников, из двух частей? Ответ диалектики – нет. Значит, поэтому, как вы понимаете, я что хочу сказать, что средневековье можно считать временем невежества. Но в одной сфере средневековье никогда не было невежественным. В сфере богословия и философии, диалектики. Вот сегодняшний век – это век невежества в этих областях. Средневековья нет. Поэтому, когда православные богословы поставили этот вопрос, вы что, хотите сказать, что Святой Дух из двух источников происходит, но вы же понимаете, что это значит, что он не вечен. Западные сказали, да, конечно. Конечно, понимаю. И поэтому мы никак не говорим, что он из двух источников. Нет. Одна природа существования Духа, одна причина существования Духа. Не из ипостаси Отца и ипостаси Сына исходит Святой Дух, а из общей природы Отца и Сына. Божественная природа есть источник Святаго Духа. Казалось бы, все. Ответ найден, корректный ответ, интересный. Но нет. В том-то и дело, что нет. И вот вы знаете, в истории богословия, это очень хорошо заметно, я сейчас приведу слова одного римского папы, с которым я полностью согласен. Однажды на него насели какие-то местные журналисты, это был 18 век, вот, и начали требовать, нужна реформа, католичество погибает, церковь погибает, нужны немедленные реформы, нельзя терять ни минуты, срочно там собор, срочно перемены и так далее. В ответ он ответил гениально. Он сказал, «Pensamus oculorum», мы мыслим столетиями. Что ты кричишь там? Вчера было рано, завтра будет поздно, значит сегодня. «Pensamus oculorum». Так вот, действительно, о церкви в полном смысле слова можно сказать, мы мыслим столетия. И в некотором смысле, это, может быть, это означает чрезвычайную замедленность физиологических процессов в церковном теле. Вот, да, вот мы, может быть, тугодумы. Некоторые аргументы приходят спустя столетия в голову. Да. Дискуссия, понимаете, вот как бы история церкви заключается в том, что здесь дискуссия ведется на таком протяжении многих столетий, и например, в 20 веке можно спокойно писать диссертацию с опровержением мнений Оригена, 3 века автора. В ответ слышать ответ от какого-нибудь современного оригениста. И мы будем еще 3 тысячелетия, мы этот спор еще будем продолжать. Вот это нормально, в порядке вещей. Вот точно так же и по поводу Филиокова. Здесь на протяжении столетий разные авторы выступают, с разных граней смотрят на эту проблему. И они что-то говорят. Потому что, как вы понимаете, это не тот вопрос, когда можно эксперимент поставить там быстренько, там микроскоп посмотреть на троицу и сказать, да, вы знаете, пожалуй, что действительно Филиоквы не подходят. Тут только одна валентность, знаете ли, а не две. Вот. Так вот, здесь такого не получится. Есть, конечно, другой вариант. Обратиться к Богу и его спросить. Это путь святых. И я не знаю ни одного православного святого, который при этом получил бы ответ в пользу Филиопа. Так вот, теперь дальше. Что означает, что Святой Дух исходит из общей природы Отца и Сына? Первое возражение. А у Святого Духа та же природа или другая? догмы Троицы однозначно требует сказать, что у них общая, единая природа, у всех трех лиц Троицы. Тогда православные ехидно спрашивают католиков, так не исходит ли Святой Дух и от себя тоже? Католики говорят, нет, конечно же нет, но правда, почему нет, тоже не поясняют. Вот. Но это ладно, это просто, так скажем, может, будем это считать просто полемической уверткой. А вот следующий аргумент православной стороны. Да, я в данном случае опускаю аргументы от текстов. То есть вы понимаете, что на самом деле любая богословская полемика, она наполовину имеет типографский способ доказательства. Что значит типографский способ доказательства? Берешь книжку, вырезаешь нужную цитату и торжественно показываешь оппонента. Да, в Библии же говорит, да? Святые отцы вот так сказали. Вот. Ну и православные, конечно же, триумфально каждый раз показывают католикам слова Христа, что я пошлю вам Духа, который от Отца исходит. Христос не сказал от Отца и Сына. Значит, как бы на уровне свидетельств, ну, более чем достаточно можно найти свидетельств святых отцов, которые именно вот так эту формулу понимают. Видно только от Отца, и Сына там нигде нет. Католики в ответ могут принести очень небольшое число суждений древних отцов церкви, в которых похожие, формулы, похожие на Филиоковы, есть, иногда встречаются действительно. Но, во-первых, иногда вопрос в контексте, о чем идет речь, не всегда контекст в пользу католиков. А во-вторых, как однажды заметил Владимир Николаевич Лосский, историк не имеет права диктовать богословие. Из того, что однажды где-то что-то в истории церкви такое случилось, это не значит, что это правило. Что редко, то не правило. Поэтому, если просто какую-то цитату найти у одного из отцов, это не свидетельство о вере всей церкви во все века. Вот, тем более, что любой богослов это знает, пока какой-то вопрос не начал всерьез дискутироваться церковью в предшествующий период, у отцов могут быть самые разные мнения. Могут быть фразы у святых людей, которые являются случайными. Они пользуются невыверенной терминологией. Такая ситуативная проповедь, в ней могут быть случайные фразы. Ну, достаточно вспомнить, что, например, католики ссылаются на то, что действительно у святого Епифания Кипрского есть несколько мест, в которых он явно говорит о том, что Святой Дух от Отца и Сына исходит. Это начало V века, конец 4-го, начало V века Епифания Кипрского. Но у этого же святителя, у него можно найти явное свидетельство против почитания икон. Он там пишет одному епископу, говорит, за благо будет, если ты все статуи и изображения выбросишь из своего храма. Ну, католики же на этом основании не выбрасывают все статуи из своего храма. Тогда возникает вопрос, почему в одном случае этого писателя слушаются, а в другом нет. А если вспомнить, что Епифаний Кипрский был участником суда над святым Иоанном Златоустом, то его суждение, тем более, оказывается не во всех, так скажем, случаях голосом Вселенской Церкви. Теперь же с точки зрения богословской. Первое наше возражение. Личность не может возникнуть из безличного начала. Значит, два основных термина христианского богословия. Личность и природа. Личность и природа. Что такое природа? Вот теперь, да, прежде чем я забежал так далеко. Я уже чувствую себя готовым читать лекцию по догматическому богословию, учение о Троице и так далее. Надо это сейчас или нет? Или на осень отложим? Ну хорошо, тогда крепитесь, я попробую это уложить в 15 минут. Вы внутренний будильник поставьте так, чтобы через 15 минут проснуться, ладно? Вот, а пока спите, даю установку спать, мы о догматике говорим. Значит, сейчас я введу три категории, которые нам очень пригодятся. Значит, будем говорить о человеке. О Боге это очень высоко. Про человека будем говорить. Святой Василий Великий говорил так. Какое представление ты сложил о различении ипостаси, то есть личности и природы в человеке, перенеси на Бога и не согрешишь. Итак, попробуем, смотря на человека, об этом говорить. Три основные категории православной антропологии, так скажем. Природа, индивидуальность, личность. Природа – это сущность, то, что делает человека человеком. Вот каждый из нас носитель человеческой природы. Это то, что отличает нас от животных. И от Бога, кстати говоря, тоже. И от камней и так далее. Но это какие качества? Свойство быть разумным, мыслящим существом, словесным, в то же время телесным, и так далее, свободным, и так далее, и тому подобное. Каждый из нас является носителем этих качеств. Но каждый из нас эти качества вбирает в себя отчасти. То есть каждый из нас отчасти свободен, отчасти нет, отчасти умен, отчасти речист, отчасти красив, отчасти здоров и так далее. Вот каждый из нас лишь отчасти является человеком. Вот, значит, есть качества, по которым я отличаюсь от этого стола. Но есть качества, по которым я отличаюсь от каждого из вас. Значит, вот эти вот отличия, вот это вот частные свойства каждого человека называются индивидуальностью. На, скажем, в современном философском языке. А в терминологии Аристотеля это называется вторая природа. Первая природа – это вот именно сущность, а у Аристотеля это вторая природа. Теперь перейдем на современный язык. Из этой формулы следует, что индивидуальность – это ущербность. Каждый из нас является индивидуальностью только потому, что мы лишь отчасти люди. И вот только Христос был вполне человеком. Все те задатки, которые были в человеческой природе, в нем были реализованы вполне, а не отчасти, как у нас. Другое дело, что каждый из нас болеет своей болезнью. У одного болен рассудок, у другого больно чувство красоты, у третьего больно чувство семейственности, у четвертого там чувство религиозное атрофировано почти полностью и так далее. Значит, вот индивидуальность – это история болезни каждого из нас. Вот, понимаете, вот если мы опять диаграмму это изобразим, вот идет перечень добродетелей, а здесь меры их реализации. Вот здесь 100%, то вот здесь такие вот выщербники бесконечно идут. И поэтому можно считать, что индивидуальность – это мера отстояния от идеала, от полноты, мера ущербности. Но заметьте, индивидуальность, природа человека, познаваема? Можно ее определить, что является специфическим для человека, что его отличает от камней? Можно. Индивидуальность человека познаваема? Можно выразить более-менее, чем отличается этот человек от этого? До некоторой степени можно. Это то, чем художественная литература занимается. Ну, скажем, в этом смысле Лев Толстой гениален. Вот, показать, чем одна душа от другой отличается. Но есть еще личность. Значит, вот индивидуальность и природа отвечают на вопрос «что?». Что? Это качественные характеристики. А личность – это кто? Кто действует? Не что действует, а кто действует. Потому что все эти качества, природы, индивидуальности, это все абстракции. Их нет. А есть лишь живые люди. Живые личности, которые в своей деятельности вводят в реальность ту или иную энергию человеческой природы. Вот здесь и сейчас воплощают ее. Теперь смотрите. Вот у некоторого человека есть, так, к сожалению, мы все время отождествляем индивидуальность и личность. Так вот, личность невыразима в качественных характеристиках. Личность – это тот, кто владеет качествами, но это не есть сами качества. Теперь представьте себе, что вот едете вы в метро вот на эту лекцию. Одна из тех черт, которые отличают вас от тех людей, которые стоят рядом с вами в вагоне, заключается в том, что вы едете на лекцию по богословию. Это некоторая ваша индивидуалистическая характеристика на данный момент. Но когда вы вошли в этот зал, это является вашей характеристикой, отличающей одного от другого? Нет. Значит, индивидуальные характеристики могут повторяться. Индивидуальные характеристики могут повторяться. В отличие от личности, которая абсолютно уникальна. Личность каждого человека уникальна. Так вот, эту формулу можно перевернуть. Там, где есть повторяемые свойства, повторяющиеся характеристики, там речь идет об индивидуальности. Там, где эти повторяющиеся свойства присущи одному, нескольким индивидуумам данной природы, данного класса, но не встречаются у других представителей данного класса, там мы имеем дело с раздробленностью, когда единая природа дробится, и вместо единого человечества появляется множество человеческих индивидуумов. Да, ну, это я к чему говорю. Итак, возвращаемся к католикам. Они говорят, Святой Дух исходит от общей природы Отца и Сына. Что это означает? Что у Сына и у Отца есть общее свойство быть изводителем Святаго Духа. Но этого свойства нет у Духа. Тем самым в Троицу вносится индивидуализирующий признак. В православном понимании Отец, Сын и Дух – это имена. Личностные имена, а не характеристики. В католической мысли они становятся характеристиками. И оказывается, что у Отца и Сына есть свойства, которые есть у них обоих, но нет у Духа. И тем самым Троица раздробляется. По крайней мере, на два существа разных классов. Вот есть Отец и Сын с природным свойством быть причиной Духа. И есть Святой Дух, которого этого природного свойства не имеет. Значит, его божественность ущербна. И вот православные богословы, начиная с IX века и до сих пор, вот, и говорят католическим богословам, несколько с разной аргументацией, но тем не менее говорят одно и то же. Ваш дом, по видимости, возвеличивая сына, на самом деле служит уничижению духа. Гармония Троицы тем самым оказывается уничтожена. Эта католическая формула, она очень глубоко укоренена в западной мысли. Это не случается. Дело в том, что вот теперь мы касаемся следующего фундаментального отличия западной мысли и православной в самом понимании личности. Эта латинская формула могла возникнуть в частности от того, что в ней личность сводится к отношению. В латинском языке личность – это персона. Персона – это технический термин античного театра. Означает маску, которую одевает актер при игре. Вот он ее одевает, и буквально маска при этом, полая маска, она выступает резонатором, который усиливает звук в амфитеатре. Поэтому «пер» – это «через», «сона» – «сонум» – «звук», «звучащая через» – «персона» буквально. Значит, персона – это максимальная проявленность вовне. На русский язык действительно это как раз, вот, к сожалению, наше слово здесь аналогично, личность, или точнее личина. Личина. Персона – это личина. Греческое слово – ипостасис. Ипо – это под, стасис – ряд. То есть ипостасис – это подлежащее. Субстанция по латыни, кстати говоря. Значит, в православном понимании личность – это то, что глубже всего спрятано. В латинском понимании персона – то, что максимально проявлено. Вот из этой разницы огромные последствия были. Фома Аквинский вслед за Августином дает определение. Persona est relatio. Личность – это отношение. Значит, когда некая природа вступает, проявляет себя вовне, вот здесь она становится личностью. Значит, что такое личность в западном понимании? Это набор специфических качеств, черт лица, по которым узнают этого человека. Вот буквально. Смысл маски именно таков. Внешний знак, по которому взгляд извне тебя узнает. Отсюда любимая идея западной философии. Личность конституируется диалогом. Личность возникает вследствие взгляда извне. В православии все это выглядит несколько иначе, настолько иначе, что Лев Корсавин, великий русский медиевист, который очень много занимался исследованием католичества, и, надо сказать, с большой любовью занимался исследованием католичества, не с обличительными замыслами, однажды все-таки не выдержал и написал, по-моему, гениальную фразу. Он сказал: «Мне искренне жаль западных философов, которые вместо слова «личность» вынуждены пользоваться термином «харя». Почему это не случайность? Да потому что в праве субъектом права является моя деятельность. Не я сам по себе, а мои отношения с другими людьми и институциями. В личности, в праве личность – это персона. Напротив, в мистике личность – это сокровенное сердце человека, которое помимо всех земных обстоятельств может один на один обращаться к Богу и чувствовать его в себе. Значит, вот в этом смысле православная традиция мысли, действительно, восточная традиция, православие – это восточное христианство. Восток всегда был более мистичен, более философичен. И само понимание личности, как вот преподобный Иоанн Дамаскин, я это говорил уже, да, давал определение личности к существованию само по себе, мы об этом говорили. Значит, вот личность – это некоторая глубинная основа нашего бытия. Вот. А теперь дальше, чтобы связать то, что говорила Филиоква, с тем, что я сказал сейчас. Если кто-то из вас читал хотя бы одну популярную христианскую книгу Запада, вплоть до Льюиса или Честертона, то вам тогда уже станет понятно, как глубоко Филиоква укоренено в западной культуре мысли. Знаменитое определение Троицы, которое, вот я говорю, дошло вплоть до этих авторов, а восходит к Августину. Святой Дух – это любовь, связующая отца и сына. Как бы это иллюстрация слов апостола Иоанна. Бог есть любовь. Любовь возможна между двумя. Поэтому Бог не может быть только Богом, он должен быть, в нем должно быть двое. Понятная мысль. А третий – это любовь, которая возникает между ними. Вот классическая форма западного богословия, популярного богословия. Нет, на Западе серьезного, а в православии популярного. Знаете, эта формула сама по себе очень глубока, очень убедительна. Но в ней есть два существенных недостатка. Первый. Святой Дух-то на самом деле. Святого Духа на самом деле нет. Он сводится к функции. Смотрите, видите, вот это вот понимание персоны астролацио, личность – это отношение, уничтожило тайну личного бытия и свело, редуцировало к функции, к одномерности. Ну, а второе – это уже не для широкой публики. Крупнейший русский богослов православный 20 века Владимир Николаевич Лосский, он, как, наверное, вы знаете, читал лекции, преподавал в Парижском богословском институте православном. Этот институт существовал почти все время на деньги католиков и протестантов. Поэтому, как вы понимаете, в своих книгах Владимир Лосский не всегда мог писать то, что он думает о своих спонсорах. Но на лекциях он, тем не менее, говорил прямо. И вот в воспоминаниях его учеников есть такая ехидная ремарка. На одной из лекций, говоря о Филиокве, Владимир Лосский ехидно заметил, что, вы знаете, вот в этой формуле, что Святой Дух – это любовь, связывающая отца и сына, есть слишком уж очевидный квазигомосексуальный подтекст. Какие еще последствия вот этот Филиоква и такое понимание личности имело для Запада? Если человек есть отношение, в таком случае естественно прийти к выводу. Мои отношения – это я. Отношение его – это он сам. Значит, что такое отношение людей между собой? Это общество, социум. Общество можно регулировать с помощью законов, общественные отношения. С помощью декретов, указов, законов. Можно. Отсюда вывод. Меняя общество, можно изменить человека. Вот на самом деле отсюда, именно в этом католическом постулате, живут корни марксизма. Помните знаменитую формулу Маркса? Это первый тезис Маркса о Фейербахе. Сущность человека есть совокупность общественных отношений. Чисто католическая формула. И Маркс просто сделал логичный вывод. Вот. Чтобы изменить человека, нового человека, коммунистического создать, надо изменить общественные отношения. Чтобы изменить общественные отношения, я должен прийти к власти. Логично, абсолютно логично. И не случайно Томас Мор, святой католической церкви, социалист, утопист по совместительству. Но, опять же, должен сказать, что в истории христианской культуры все, всегда все сложнее, чем кажется. Ну, например, вот с этим овнешнением человека, с ним связан весь, по сути дела, западный этикет. Вот, понимаете, вот дело в том, что православные общества всегда были менее этикетны, чем западные, католические. Ну, скажем, такая категория, как честь.
Меня вокруг него, понятное дело. Когда, естественно, спрашивают, ты откуда, вот, то человек говорит там, скажем, истин полис. Вот истин полис из города, и отсюда в греческом слухе это перевернулось, и поэтому получилось называется Истамбул. Истамбул, истин полис. Вот Истамбул, и под ней и это тоже отпало, осталось Истамбул, но, собственно, это означает город, греческое слово. Вот. Ну и все-таки, при всем при том, как бы там не был стеснен патриарх, патриарх там есть, православные храмы есть, православные люди есть. Почему? Вот это, вот, надо сказать, вопрос, который не давал покоя мусульманским законникам в течение многих веков. Почему, если каждый ребенок знает, что султан Махмуд завоеватель взял город штурмом, почему какие-то поганые христиане здесь еще имеют свои храмы? Вот. А дело вот в чем, что Константинополь ко времени своего падения был похож на, скажем так, на очень старого человека, чрезвычайно исхудавшего после болезни. В годы своей зрелости это был человек таких, да, приличных размеров, а затем вдруг истощал, постарел, и, в общем, кожа на нем просто вот свисает, вот так вот мешками, складками свисает. Вот это произошло с Константинополем века его старения. Тот разгром, который Константинополю причинили крестоносцы в начале 13 века, во время 4-го крестового похода, от этого погрома Константинополь так и не смог оправиться. И он постепенно после этого умирал. И в результате к 15 веку он представлял из себя такое довольно большое пространство. То есть, ну, вы знаете, что средневековый город окружался стенами. А вокруг этих стен были предместья. Так было обычно. Но в Константинополе все было наоборот. Потому что большие стены были рассчитаны на великую столицу Великой Империи. Они действительно охватывали огромный полуостров. А население там оказалось очень мало в результате, под конец. И поэтому предместья оказались за крепостными стенами. То есть пахали, сеяли хлеб в самом городе. В городе паслись стада. И там вот внутри, за крепостными стенами Константинополя, там возникла система таких московских микрорайонов. Вот здесь деревушка одна стоит, вот где-то через километр другая, вот здесь Ясенево, тут Коньково, там теплый стан. Все это так более-менее рядышком. Вот между ними лесопарковые зоны, поля, там овечки бродят. Поскольку овечки бродят, понятное дело, что каждый микрорайон должен быть обнесен изгородью, стеночкой небольшой. Ну, поскольку с деревьями там было плохо, очевидно, изгороди тоже каменные. Так вот, когда стало ясно, что Константинополь упал, когда это стало ясно? Когда турки прорвались через главную крепостную стену. То есть, если даже уже стена не смогла удержать, она была разрушена пушками. Пушки эти, кстати говоря, помогали изготовлять европейские мастера. Опять же, султан. Вот, когда под пушечными орудиями все-таки через несколько месяцев осады стена пала, брешь не образовалась. В этой последней битве там пролома погиб последний византийский император Константин, молодой юноша еще был, Константин XI, кажется. И турецкая армия хлынула в город, то в тех кварталах, в которых были умные старосты, они быстренько взяли белорусские полотенца, хлебушек, соль сверху поставили, отворили калиточку в своей изгороди и смиренно стали там ждать турецких всадников. Так вот, поскольку это действительно производило впечатление отдельного селения, то поэтому в этих кварталах храмы остались. А там, где старец до этого не дошел, Там, конечно же, турки учинили все, что они хотели, и эти кварталы были уничтожены, и храмы там были уничтожены. Вот. Но это что касается вот такой самой трагичной истории отношений православного мира и ислама.
На Западе категория чести, понятие чести, значило всегда гораздо больше. В принципе, это еще очень издревле идет, разница между римлянами и, скажем, восточно-азиатскими народами, их истории, это еще и там коренится. Но если моя личность – это мое лицо, то пощечина по лицу – это есть удар по моей святыне. Напротив, если я считаю, что моя личность – это мое сердце, нате, делайте своим телом, что хотите. Плюйте, заушайте, сдирайте одежду. Меня вы не коснетесь. До моей личности вы не сможете докопаться. Вот отсюда произошла та же некоторая разница, может быть, сказавшей, не знаю, вот, как бы, ну, она в этом проявилась, по крайней мере. Разница, которая определила во многом исторические судьбы восточного и западного христианства. Западный мир чрезвычайно обеспокоен был всегда регулированием общественных отношений, в частности, правами вот внешнего достоинства человека. Православный мир, в этом смысле он был менее активен, потому что его энергия больше уходила в сердце. И из сердца. Понимаете, вот в этом смысле концепция прав человека, борьба за достоинство человека, права человека, она действительно могла родиться только в западно-христианском мире. В православно-христианском она, может быть, тоже родилась, но столетиями позже. Вот здесь как бы вот есть и свои плюсы, и минусы. То, что, например, ну, что такое право, которое до сих пор не может прижиться всерьез на Востоке. Хотя это на самом деле очень странно, потому что я уже много раз употреблял термин «римское право». А ведь на самом деле это православное право. Так называемый кодекс римского права – это император Юстиниан. Кодекс Юстиниана – это византийский православный император. И Рим в первом тысячелетии пользовался объедками со стороны византийского правотворческого мышления. Но, тем не менее, там все-таки это казалось действительно глубже укоренено, в конце концов. Так вот, право, этикет, вежливость – это ведь способы регулирования внешних отношений людей между собой. Православное сердце терпеть не может всего этого. Оно вот душа нараспашку, все мое твое, все твое мое. Вот. И здесь уж или друзья в гроб, погроб, или уж все, вот, терпеть тебя не могу и не буду. И поэтому Константин Леонтьев очень точно подметил еще в прошлом веке. В России проще встретить святого, чем просто порядочного человека. Вот. В некотором смысле это верно до сих пор. Но здесь, вот, понимаете, вот в истории, как и в религиозной жизни, в культурной, очевидно, все-таки неизбежны выборы. Выбор. Или улыбка на 32 зуба во всех случаях жизни и вежливый холодный этикет, не допускающий мордобоя. Или вот эта вот задушевность русских чаепитий. Вот. И то, и другое на самом деле связано с религией очень тесно. Даже в самых, что ни есть, светских семьях. Вот. Ну, ладно. Так что я к тому, что Филиокова отнюдь не частная проблема, а за ней стоит очень многое другое. И если мы дальше будем смотреть, вот, понимаете, все-таки организм церкви – это организм. Смотрите, вот заболевает в нас какая-то там железка. Железка эта может находиться вот здесь, а от этого пухнут ноги. Какая разница? Какая разница между болезнью сердца и опухолью ног? Опуханием ног? Вроде никакой. То есть, понятное дело, что человеческий организм един. Точно так же к церковному организму. Ранка, нанесенная в одной области, каким-то странным образом, пока не можем пояснить почему, начинает сказываться в очень многих странах разных. Смотрите, в чем мы отличаемся от католиков? Я вам уже об этом говорил. Так вспомните это. И заметьте, что вся эта разница сводится к действию Святого Духа, к вопросу о Святом Духе. Помните, говорил, мистика истинная и ложная. Где дары Святого Духа? Как их различить? Икона и картина. Где действие Святого Духа? Музыка там и там. Дальше. Вопрос о богослужении. Помните, я говорил, что в литургии наше главное различие. В православии считается, что дары предлагаются сошествием Святаго Духа, у католиков, что словами священника. Опять вопрос о Святом Духе, он всюду где-то возникает. Вопрос о Папе. Кто правит церковью, Святой Дух или Папа? Опять эти вопросы о Святом Духе, они то там вдруг вот скрываются. Я не могу пояснить, где внутренняя логика. Ну, Владимир Ловский однажды это попытался. Очень грандиозно нарисовал, ну, опять же, в лекциях своих, грандиозную картину, как из Филиокова вырастают все особенности западной цивилизации. Но здесь всегда в таких грандиозных построениях есть, конечно, привкус схематизации, упрощения. Поэтому я сейчас это воспроизводить не буду. Ну и, наконец, уже в заключение. Да, теперь, чтобы было понятно, как эта внутренняя логика действует. Значит, теперь я перечислю основные догматические теперь расхождения между православием и католичеством. Первое я уже назвал, Филиокфа. Второе. Не по времени, не по важности, а ну просто вот так уж. Догмат о непорочном зачатии. Значит, вот это очень часто люди путают, о чем идет речь. Речь не идет о непорочном зачатии Христа. Здесь согласны все христиане. Речь идет у католиков о непорочном зачатии Девы Марии. Вот богословская сторона вопроса, как они это обосновывают, зачем я касаться не буду. Дело в том, что и православные согласны с католиками в том, что Дева Мария не причастна первородному греху. В этом мы с ними согласны. Но, во-первых, просто долго копаться, мы с ними по-разному понимаем первородный грех, его последствия, как он передается людям и так далее. Но у католиков железная схема. Первородный грех передается через акт зачатия. Вот и все. Значит, поэтому, для того, чтобы объяснить чистоту Девы Марии, пришлось сказать, она была зачата сверхъестественным образом. Каким? Но здесь говорят, ну нет, вы знаете, конечно, Иоаким и Анна, они, конечно, имели супружеские отношения, нормально зачали Деву Марию, но при этом они поясняют. Милостью Божией, в преддверии будущих заслуг сына Марии, первородный грех ей при этом не передался. Вы знаете, ну хорошо, ну пусть это благочестивая риторика. Сами понимаете, когда верующий человек начинает говорить о любимом предмете, он такого может наговорить, и это не страшно. А любящее сердце говорит о любимом. Но здесь это стало догматом. А вот дальше смотрите, я вновь вам говорю, что в церкви очень важен богословский разум. Православные не меньше католиков почитают Деву Марию. Не меньше. Но что означает, что Дева Мария вот в таком понимании изъята из-под действия первородного греха? Это означает, что на самом деле только от решения Бога зависело, спасти людей или нет. Если бы Бог раньше перестал на нас сердиться, ему не нужно было страдать. Оказывается, крест напрасен. Крест Христа был не нужен. Пасха была не нужна. Он мог бы и раньше, если он Марию спас. Откуда это лицеприятие в Боге? Почему одну женщину он спас, а всех остальных нет? Любви не хватило. То есть, оказывается, что на самом деле это чрезмерно благоговейное отношение к Марии, оказывается, делает христиан, превращает христиан в не пойми что. Самым главным догматом христианства это входит в противоречие. Один православный богослов давно уже заметил, в середине нашего века, что в католичестве мариология претендует стать вторым сокращенным изданием христологии. Ну, это такие специфические термины, я понимаю. То есть учение о Марии становится восточным воспроизведением учения о Христе. Что на самом деле является кощунством в пределе своем. И вот я долгое время думал, что это просто красивые слова, потому что в отличие от этого православного богослова я ж не на Западе жил. И тут на днях мне дарят на Пасху книжку, которая называется так, католическая книжка. «Мария – соспасительница рода человеческого». Соспасительница уже всего. Не единый спаситель, не единый спаситель, соспасительница уже. И действительно, в Ватикане сейчас готовится новый догмат, который это слово утвердит. Следующий вопрос о папе. Значит, вы знаете, в 1870 году Первый Ватиканский собор принял догмат о том, что Папа Римский непогрешим в своих вероучительных суждениях. То есть, точнее говоря, безошибочен в тех случаях, когда он высказывается по вопросам веры и нравственности. Вот формула Первого Ватиканского собора, она чрезвычайно мощная. Все последующие 100 лет католического богословия это были попытки ограничить эту формулу, ее мощь. Ну, первый ограничитель был уже в самой этой формуле. Там параграф, один из параграфов гласил так, что Папа Римский является непосредственным главой всей церкви, и все его решения, каким вопросом они принимались, это решение, безусловно, ближайшее к исполнению. А следующий параграф уже говорит, что все-таки нет, только те решения, которые относятся к вопросу веры и нравственности. А дальше там сказано так, когда папа говорит экс-катедра, то есть в силу своей должности, с кафедры проповедует. А вот дальше уже возникает вопрос, когда папа говорит экс-катедра? Вот папа дал интервью. С ним беседовали, ведь не как с гражданином Войтылой, наверное, да? Интервью с ним брали, как с папой Иоанном Павлом II. Вот он в качестве папы давал это интервью. Это экс-катедра или нет? Он написал письмо, он издал книгу, издал энциклику. Это в качестве папы ведь, наверное, делает проповеди и послания епископские свои пишет. И вот здесь оказывается такая вещь, которые ведь умные люди, не надо их за дураков считать. Поэтому они об этом говорят так. Пока папа жив, все считают, что все, что он сказал, так экс-катедра. Он помер. И так говорится, а где? Разве папа сам сказал, что он экс-катедра это говорил? Где это сказано, что вот я, Иоанн Павел II, как создатель экс-катедра, вам заявляю? Не было такого. Значит, это нет, он мог ошибаться, это все не то. То есть безошибочен только ныне правящий папа. Это вот да. С ним спорить не полагается. А с покойниками, пожалуйста. Вот. У этого догмата есть одна очень печальная сторона. Понимаете, ну ладно, ну любят католики своего папу. Хотя, так сказать, далеко не все. Вот. Немцы терпеть его не могут. Ну, католики имеют немцы католики. Вот. Ну ладно, любят так любят, пусть. Но дело в том, что на Первом Ватиканском соборе этот догмат был принят в такой формулировке. Если кто не исповедует, что римский епископ обладает такими возможностями, тому да будет анафема. Понимаете, на самом деле католики анафематствовали всех православных тем самым. И сегодня католическая пропаганда в России любит говорить о том, что вот анафемы сняты. Нет никаких анафем между православными и католиками. Это неправда. Сняты анафемы 1054 года. Они сняты. Но они не носили вероучительного характера в принципе. Это действительно была частная ссора между двумя патриархами, Константинополя и Рима. И в тех документах вероучительных вопросов не было. А вот на Ватиканском соборе вопрос вероучительный, православный, в нем поэтому вопрос анафематства. И эти анафемы до сих пор сохраняются. Следующий вопрос о чистилище. Догмат о чистилище. Здесь тоже очень много общего между нами. Дело в том, что с точки зрения православной души усопших людей не попадают в ад, как они не попадают в рай. Потому что ад был уничтожен сошествием Христа в ад, а рай был уничтожен грехопадением Адама. И поэтому по точному православному вероучению души праведников находятся в предначинании вечных радостей, а души грешников в предначинании вечных мук. То есть это почти похоже на чистилище, конечно. Более того, православное богословие согласно, что человек, чья душа находилась после его смерти в предначинании вечных мук, но не в аду, это не ад, после страшного суда может быть оправдано войти в вечную радостную жизнь. И более того, православные тоже согласны с тем, что это изменение состояния происходит по молитвам церкви. Только вот одна маленькая разница между нами есть. Для католиков церковь это папа. И поэтому они это спрямляют. По молитвам папа это происходит. Я попробую сейчас найти соответствующую формулу. Вот, ну, я вам зачитаю долгую цитату, но, помните, эта книжка, в общем-то, в достаточной степени недавняя, 33-го года нашего века, но мне кажется, даже вот из нескольких абзацев, которые я вам зачитаю, весь аромат католичества вы почувствуете. Значит, с учением о чистилище, просто чтобы было понятно, тесно связана практика индульгенции на Западе. Вот, значит, что это такое? Что же не такое индульгенция? Индульгенция – это частичное или полное отпущение временных страданий, которые душе причитается вынести для удовлетворения за те грехи, вина которых и вечное наказание за которые уже ей прощены. Отпущение, даруемое Церковью вне таинства покаяния, путем приложения заслуг и Христа, и святых. Или, короче, она есть освобождение от мук чистилища, коим человек при несовершенном покаянии подлежит, хотя бы его грех был отпущен. Освобождение от наказания дается Церковью во имя заслуг Спасителя. Удовлетворение, принесенное им, покрыло весь грех мира, ибо и одной капли мученической крови Бога человека было бы достаточно для искупления мира. Этот преизбыток заслуг Спасителя составляет сокровище Церкви. Церковь черпает из него и распределяет между нуждающимися душами бедными собственными заслугами. Сокровище пополняется заслугами Пресвятой Девы и сверхдолжными заслугами святых. Кто распределяет это сокровище? Приемник тому, кому Спаситель сказал, что свяжете на земле, то будет связано и на небесах. Как эти слова апостол сказал, Христос сказал первым, сначала Петру, а потом остальным апостолам. Другие иерархи дают индульгенции лишь по уполномочению Папы и в ограниченных пределах. Способ приложения... Сейчас так, вот. Что означает отпуск? Вот, скажем, индульгенция дается на время. На... Тебя освобождают от 100 дней чистилища или от 1000 лет в чистилище. То есть проблема вот в чем. Как бы для средневекового сознания реальная проблема стояла. Смотрите, умирает человек. А страшный суд еще, ой, как не скоро. Представьте, что он через 3000 лет. Вот мне 3000 лет надо будет мучиться в чистилище или нет? Тут приходит папа и говорит, нет. Если ты мне заплатишь, я 1000 лет тебя скащу. На 1000 лет раньше ты будешь. Значит, поэтому есть индульгенции разных категорий. Начиная от 100 дней и кончая там 1000 лет. Вот Волконский пишет так. Индульгенция в 100 дней не означает, что прощаются 100 дней мук чистилища. Эта формула вытекла из связи индульгенции с епитимьями. Она означает, что прощается столько мук, сколько их отпускалось бы 100 днями епитимьи, а сколько именно знает только Господь. То есть речь идет о том, что вот опять же была такая практика, ну, в принципе, которая была известна и православной церкви раньше. Ты совершил такой-то грех, за это ты, скажем, там 40 дней будешь поститься, например, да? В искуплении его. А за такой-то грех ты, скажем, вот будешь там такое-то вот, такое-то послушание, такой-то крест нести в течение там 2 лет, скажем. И вот поэтому говорится, вот представь себе, что вот есть некоторый грех, за который тебе надлежало бы поститься в течение 1000 лет. Вот, соответственно, вот ты после смерти поститься не можешь, но если ты при жизни заплатишь индульгенцию, это тебе будет вменено как 1000 лет там поста, скажем так. Вот такого рода бухгалтерия. И православное богословие в этой связи, ну, вы понимаете, как бы есть свой богословский юмор, он есть, и имеет право на существование. Вот. По этому поводу православные богословы довольно ехидно замечали, что католическое учение о спасении – это просто такая чисто банковская процедура перевода заслуг с одного счета на другой. Вот есть некоторый такой общий счет церкви, туда перечислены заслуги святых, заслуги Христа, Божьей Матери, а оттуда может, понемножку можно брать, если придет вот требование за подписью папы. Вот мне дайте немножко заслуг, я их отдам вот для покрытия грехов такого-то человека. Там, это проворовался, мы за него вот здесь покроем из той сокровищницы. Вот. Значит, в принципе, идея правильная. Да, действительно, святостью Божией, любовью Божией восполняются каверны человеческой, пустоты человеческой совести, человеческой души. Могут быть восполнены. Да, действительно, человек живет не сам по себе. Мы едины друг с другом. Церковь – это единство нашего общения. И действительно, грех одного может сказываться на других. Действительно, молитва и радость одного, святость одного может сказываться на других. Но в православной формуле, это в православном богословии для этого есть другая формула. Знаменитые слова преподобного Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Православная церковь знает, что около святого человека дышится иначе. Воздух даже вокруг него другой. Сердце иначе себя чувствует у кельи старца или рядышком с ним. Это мы знаем, это мы чувствуем. Но католики для этого нашли другой язык, совершенно неадекватный. Язык купли-продажи. Вот старец может тебя перевести на твой счет немножко своих заслуг. Вот. Но с разрешения папы, не сам по себе. Вот. То есть, по сути дела, что такое индульгенция? В православном контексте это выглядело бы так. Человек, скажем, совершил грех, раскаялся, чувствует. Он нуждается в молитвах не только своих, но и молитвах церкви. Он идет в монастырь и подает там записочку. Отцы, помолитесь обо мне, о моей семье, о моих близких. И вот вам вот денежка, жертва на то, чтобы вы монастырь восстановили, храм построили и так далее. Вот, то есть индульгенция – это такая записка поминальная. Но в данном случае эта поминальная записка приносится не в монастырь, а лично римскому патриарху. А уже дальше учение об особом статусе этого римского патриарха, это наместник Христа, он говорит, ну если ты папе дал записку, то все нормально. Вот он помолится, и в зависимости от того, сколько ты ему дал, значит, от этого будь спокоен. 100 лет чистилища с тебя скостились. Вот это вот некоторая прямолинейность, такая чисто юридизм такой, вот он как раз привел действительно к законному бунту Лютера, которого возмутили, как вы помните, именно вот эта практика индульгенции, торговли чистилищем. Но есть еще у католиков такой догмат телесного вознесения Девы Марии. Но здесь православие ничего не возражает, кроме одного. А зачем этот догмат там совершать? Мы согласны, что святая Дева Мария воскресла в теле, и что ее тело было взято на небо. Посмотрите, любую икону Успения Божьей Матери, в наших песнопениях на праздник Успения все рассказывается. Только, опять же, у католиков есть такая страсть – все формализовывать. Древняя церковь очень целомудренно относилась к догматическому творчеству. Церковь ословесивала, выражала явно некоторую сторону своей веры только для того, чтобы противостоять некоторым лжеучениям. По нужде говорила. Спрашивается, кто в XIX веке оспаривал телесное вознесение Девы Марии? Протестанты, конечно, да, но простите, они вообще святость Девы Марии оспаривали, поэтому чего ж такой мелочи касаться? То есть это было просто вот, ну, для того, чтобы показать, а я власть имею, возьму сейчас и догму провозглашу. Ну, провозгласил, ну, кому-то побольше радости стало. Вот. Вот, пожалуй, это основные вещи, которые касаются наших расхождений с католиками. В заключение замечу, что в современном католическом богословии, серьезно, многое из того, о чем я сейчас говорил, осознается, многое пересматривается. Суждение католической церкви, православная церковь, есть церковь-сестра, они не имеют никаких претензий к православному богословию, православному богослужению и жизни нашей церкви. У них как бы единственная претензия, все-таки признайте папу. Будьте сами собой. Пожалуйста, даже Филёк не верьте, но папу признайте. Вот. Ну и православные все-таки при всем при том некоторый дух свободолюбия еще сохранили.